Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
Няшков Сережа.
Часов 40 минут, понедельник, 18 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Слушайте, я, значит, с этим парнем... Да, я хотел сказать, что не у одних у нас. Здесь есть новости из Франции, как какая-то женщина бегала с криками «Аллах Акбар» и порола ножом всех. Ну, говорят, может, она не очень в себе. Во Франции задержали женщину, бросившуюся на людей в супермаркете с ножом и криками «Аллах Акбар». Она родилась там, и вот это очень типичная вещь, это иммигранты второго поколения, которые живут во Франции, и которые, тем не менее, преисполнены ненависти к французам. И к своему, ну, теперь уже своему родному французскому обществу, да, потому что они тут родились. Она кричала «Аллах Акбар» и порола их ножами, одному ключицу и бедро ножом, а удар, а другому надбровную дугу. Кассир. Кассир, насколько я понимаю, был мужчина, и он получил удар в надбровную дугу в лицо ножом. Ну, ее скрутили, и все такое, это все такое, да. Хорошо, в смысле, ничего хорошего. Но это будто бы единичная атака человека с психическими расстройствами, ничего особенного, никакого отношения к терроризму не имеет, а мы просто привыкли вот так напрягаться. А с этим таксистом он террорист или нет?
Ну, да. Когда я увидела видео, собственно, да, да, у меня возникли большие сомнения в том, что ну это все было непреднамеренно. Но когда я посмотрела видеозапись задержания, ну, с самого задержания, да, где да, он объясняет и как он себя ведет, либо он очень хороший актер, потому нет, что нет, я как-то прониклась.
Вот, ну, он жалкий, ну как, ну вот он еще
жалкий. Я подумала, что он действительно мог перепутать эти педали, а спасая свою жизнь, вот так вот
нет,
вывернуть руль.
Не мог.
Почему?
Нет. Не мог.
Когда ты 20 часов не спишь один день и второй день, мне кажется, ты можешь
когда
все.
Когда ты 20 часов не спишь, ты совершаешь ошибки. И эти ошибки связаны не с гипервозбуждением, они связаны с торможением. Ну, вот ты второй
так
день
я
не
поняла,
спишь,
что он хотел
я знаю, что такое...
уступить место другой машине, как он и сам объясняет.
Да.
И вместо того, чтобы притормозить, заворачивая,
да,
он нажал на газ. А чтобы отлично спасти свою жизнь, он просто выехал
может быть,
на тротуар.
Это... Мы вот сейчас спросим у людей,
машине,
которые там с медициной как-то связаны. Но я знаю, что такое гиперусталость. Я знаю, угу, что я работал переводчиком и с большими делегациями, значит, и переводил, ну, практически синхронно, постоянно, превращаясь в машину, в автомат, и спал по 3 часа в день, и, так сказать, там понятно, что на 4-й, на 5-й день ты уже не можешь. Ну, сначала на первый день ты работаешь, на второй день ты блистательно работаешь и превращаешься в робота, на третий день ты все еще робот, но уже похуже, на четвертый день, а ты все время не спишь при этом, а на четвертый день ты уже очень плохой медленный робот. То есть у тебя есть тебя слова, ты вспоминаешь синонимы, ты даже по-русски не можешь говорить уже. Ты не можешь говорить даже по-русски, понимаешь? Ты так думаешь, вот как это называется? Ну, как бы мозг отключается, мозг отключается.
Да, я понимаю, но есть некие вещи уже на автоматизме. То есть, да, например, ты должен налить себе чай, да, но вместо кружки ты льешь, например, в да, кастрюлю или да, просто на стол.
Я знаю, но машина, это машина требует умения кое-какого, потому что она глохнет. Машина любит глохнуть, понимаешь? Вот здесь mm-hmm, вот ты не училась водить какой-нибудь трактор, нет?
Нет. Нет.
Машина любит глохнуть вообще, да? Такси часто бывают на ручке, и машина любит глохнуть, а там надо мягко работать с сцеплением, для этого нужно, так сказать, иметь искусство. И вообще говоря, он же сначала сбил знак, Понимаешь, он сбил знак, а после этого машина... Вот я тебе объясню.
Нет,
по водительски.
Почему знак?
Сбил знак сначала.
Он огибает одну машину впереди стоящую,
да.
Едет сразу
вправо,
по тротуару, по
резко,
людям,
да.
И останавливается у знака.
Он его тоже сбивает.
Знак его тормозит. Собственно, он поэтому и останавливается. Да.
Значит, машина хрупкая вещь в этом смысле, что ее тяга, ты будешь удивлена, она не может, например, через кирпич вот так вот с места. Ну, не всякая машина с места вдруг поедет через кирпич. Угу. Да? Потому что ей надо немножко разогнаться. Ну, например, отъехать на полметра, и тогда через кирпич переехать. Или там прыгнуть на бордюр тоже не всякая машина может. Потому что машина, в общем, она слабая. Это же там через вращение все. Все эти лошадиные силы, про которые нам говорят, это не настоящие лошади, которые хрипят и раздувают ноздри. Нет. Значит, человек делает осознанные действия, резко, ведет резко, боевито, четко. А то, что он жалобится потом в кадре, это, знаешь, извини. Ну, давай проголосуем.
Давайте,
вот
давайте.
Скажите, что вы думаете по поводу этого чудесного киргизского водителя? Значит, я даю два номера. Первый. Он делает это нарочно. 134-21-35 осознанно. Он давит людей осознанно. 134-21-35. Он делает это случайно во сне, там, ну, как-то, вот, там, помрачение ума, от усталости. Он давит людей от усталости. Ну, как-то от усталости. Что значит от усталости? Я не понимаю. Что если я устал, могу давить людей. Так что я не понимаю.
Ну, перепутал.
Он давит людей осознанно. Какой он перепутал?
Ну,
что может перепутать? Невозможно перепутать.
Если
девочка
мы...
может перепутать. Я тебе объясню. Вот что такое перепутала. Вот посмотри меня. Вот ты, девочка, ты садишься в машину с двумя педалями. Одна из них тормоз, другая газ. У тебя нога стоит на газе, а ты думаешь, что на тормозе. Или ты дурочка, или еще что-то, или у тебя полушария какие-то еще. Понятно, да? Но ты не таксист. Я тебе объясню. Что такое таксист? Таксист шурует там по 500 километров в день. По 500 километров в день. У него все эти ноги работают на спинном мозге. Никакого не надо перепутывания. Потому что перепутывание бывает у тебя. Я тебе объясню, почему. У тебя бывает перепутание. Почему? Потому что ты ездишь, например, сказать, там 5 километров в день. 5 километров в день ты ездишь. Эля,
ну,
такая,
он
Эля
тоже
такая
ездил,
вся.
Ездил, ага, всего, нет, месяц, как он утверждает, 200, в Москве.
По 200, по 500 километров в день он ездит. Какие 200? 500 минимум. 700 километров в день. Значит, этот человек ездит спинным мозгом. Ему мозг вообще не надо включать ни для чего. Он мозги может кроссворды решать, еще что-то. Понимаешь? Спинной мозг. Я тебе объясню. Вот я езжу.
Я понимаю, что есть уже выработались, да, какие-то рефлексы, да, с помощью, да, которых он это делает все на автоматизме. Но когда, да, ты устал, да, вот эта координация прекращается.
Абсолютно верно. Абсолютно
и
верно.
Несмотря на... У тебя есть рефлексы, они жмут просто не на те педали, и все.
И ты начинаешь... Нет. И ты начинаешь более вялым становиться. А он предпринимает действия. Он выруливает не как вялый человек. Он выруливает направо, как решительный человек. Как решительный.
Между прочим,
да, как боевой
даже
учеными человек
доказано, да, что люди, не высыпающиеся, более агрессивные и более,
пожалуйста,
раздражительные. Он хотел объехать, но не смог.
Да. Хорошо. 73-27. Давай к людям обратимся. 73-27. 73-27. 73% считают, что он нарочито давит людей. 73%. 27% считают, что это абсолютно случайно. Значит, давайте сейчас, только секундочку, ребята, послушаем его объяснение. Этот господин не употребляет алкоголь, как он говорит, и лучше бы пил и курил. Понимаете? Лучше бы пил и курил. Мне кажется, в таких случаях. Но он нет, он не употребляет алкоголь. Как будто это его извиняет. Он людей...
Все проверяли, все хорошо. Никогда в Российской Федерации я никогда не нарушил. У меня все порядки были, как мы... На работу тоже, все меня уважали, все.
Давайте, смотрите, вы за рулем в Москве ездите...
Месяц.
Да. До момента, как сегодня все произошло, сколько вы были за рулем?
20 часов.
А перед этим сколько спали?
Ну, Шереметьево пошел, точно время не смотрел.
Ему подсказывают ответы, ребята, ему подсказывают ответы. Скажи, олененок Бэмби, что ты был усталый. Олененок Бэмби, скажи, что ты устал, олененок.
20 часов.
А вот когда вы ехали...
Олененок, расскажи, как ты устал, олененок. Олененок, расскажите, хотелось бы, чтобы ты рассказал.
Вы, почему вы...
Давай, ну давай,
тротуар?
Ну давай.
Я же говорю, сам не знаю, как будто я хотел тормоз сделать. Еще один там человек хотел, ну, пропустить. Я хотел тормоз сделать, вырубил какой-то секунд и нажал этот... Газ нажал. Я думаю, тормоз нажимаю и Не знаю, там,
что. Нет, ну не надо.
Потом уже как бы людей уже ударить, там пеняют. Потом себе так смотрю и сразу убегал. Да.
Сразу убегать? Да. А почему убегали? Испугались?
Испугались, там я же говорил, убьет, сейчас просто убьет, там нисколько там людей было.
Испугались, все. Значит, слушай, Эль, давай так, давай так. Ты отнесешься с доверием к моей информации какой-то, ввиду того, что я водитель.
Угу.
Я не вылезаю из руля. Ну, сейчас меньше. Сейчас я на мотоцикле в основном. Но я не вылезаю из руля с 83-го года вообще. То есть в 83-м я сел. Я права получил в 80-м, но ездил мало. В 83-м я сел. И с тех пор, ты не поверишь, в булочную на машине, то есть абсолютно. То есть вообще просто совсем всегда, да?
Угу.
Пробеги не очень большие, ну там где-то по 45 тысяч в год вот были. Сейчас я еще раз говорю, вот последний год мало, потому что я в город переехал. А так вот по 45, по 50 тысяч пробеги, нормально. Вот, значит, по 30 тоже были пробеги, когда я в Москве жил, вот по 30, по 32, по 36. Я знаю, что такое машина. Я сажусь на любую машину, абсолютно любую, кроме, наверное, ну, там до ГАЗ-66, не знаю, если фура, наверное, у меня проблемы будут с фурой, но до ГАЗ-66, до ГАЗ-53 я сажусь на любую машину и просто еду. Просто вообще не спрашиваю, что здесь, где, какая педаль, ничего не спрашиваю, просто сажусь и еду. Неважно, слышишь меня, а будет наоборот Мерседес, так сказать, Е-класса, С-класса, я тоже сяду и поеду. И мне плевать, автомат, не автомат, абсолютно просто плевать, понятно, да? Спиной ехать, мне плевать абсолютно, понимаешь? Хорошо, теперь мне как водителю ты должна доверять. Чуть-чуть. Я проехал там больше миллиона километров, без сомнений.
Вот именно, у вас слишком большой опыт. А представьте себя, как будто вы три года только водите, и только один месяц в Москве следил за движением.
Нет, я тебе расскажу, как я водил три минуты. Первые три минуты. В Лубанго на юге, значит, мне говорят, вот ГАЗ-52, вот, значит, у нее двойной выжим, назад с понижением, с перегазовкой, ГАЗ-52, еще с двойным выжимом, понимаешь, сцепление два раза без синхронизатора. Значит, съездишь на фабрику газиоза, заменишь пустые бутылки на этот самый, ну, на лимонад. Газиоза. Вот. Или газоза. Газоза, да, по-португальски, извини, я путаю. Газиоса и газоза. Газоза. Фабрика до газоза. Съездишь? Я говорю, съезжу. Я ехал. Я пару раз наехал на бордюр, да. Действительно, не вписался. Но я был белый, как смерть, значит, испуганный и так далее. Но мне мысль, что я увижу ангольцев, это в Анголе было, и поеду по тротуару, никогда не приходила. Наоборот, я обосравшийся весь от страха. Я бледный весь от страха. Понимаешь, это ГАЗ-52, да с двойным выжимом еще, будь она неладна. Понимаешь, бледный от страха. И наоборот, гиперосторожный, но где-то, так сказать, в поворотах я пару раз зацепил бордюр. Чуть-чуть, совсем капельку. Вот, значит, это страх, а у него отвага. Он выруливает на тротуары, мы это видим, как он выруливает. Вот эти рассказы олененка Бэмби, это полная ерунда, я сегодня утром слышал. Сегодня утром, я тебе расскажу. Сегодня утром. Я сажусь на мотоцикл. И сел рано. Я тебе расскажу, просто расскажу. Сегодня утром. Я сажусь на мотоцикл, что-то в 5:40, что ли, думаю. Ну, хрена ли я приеду на работу? Еще тут двери закрыты. Часто до 6 бывают закрыты двери, понимаешь? Думаю, поеду покатаюсь, ну и нафиг. Думаю, как же мне поехать? А может, по Садовому кружочек дам? По Садовому, я люблю Яузу, очень люблю Яузу, потому что Яуза такая с извилинами. А или Садовая другой раз. Ну, да, думаю, сделаю кружочек. Вот, значит, вдруг передо мной, вернее, я стою в крайнем правом ряду, на Якиманку сюда повернул.
Угу.
И здесь светофор. Ждем пешеходов. Прямо справа от меня, в притирку, по велосипедной дорожке и по автобусной дорожке пролетает таксист Get. Get, не Яндекс. На красный свет едет до первого поворота налево и через двойную сплошную уходит налево. Через двойную сплошную. Это без 26 утра.
Вот негодяй. Да.
Значит, я думаю, я так думал, догнать его и сфотографировать. Ну, давай. Тогда мне тоже надо через двойную сплошную. Тогда мне тоже, мне не хочется. Я бы так, если уже сильно надо, так я бы сделал. Но не хочется, нет, не буду. Думаю, зачем это надо? Я потом, когда я проезжаю, нам зеленый, и мы проезжаем, я вижу, что он уехал в эту, и там дальше копается, ну, как бы ищет дом. То есть он ищет дом, то есть он не знает, куда он едет точно. У него доставка машина, поставка. Значит, да, или как это, подача, как это называется?
Подача,
да. Значит, подача. Для этого он пронесся на красный через пешеходный переход. Он не видел, есть ли люди. Не видел. Потому что мы заслоняли. Он мог бы убить человека. Он не останавливался, не притормаживал. Потом через двойную сплошную и на Якиманке. Автомобиль GET, такси. Значит, я уверен, что там приезжий. Я не знаю почему-то. Мне кажется, что там не москвич за рулем. Я не почему-то так кажется. Хорошо. Значит, я выезжаю, я поехал дальше. И думаю, мне, знаешь, что стало интересно? Думаю, интересно, а там он так и стоит у дома. Может быть, посмотреть, у какого, и может сфотографировать. Разворачиваюсь на Садовом, мимо Владимира Ильича Ленина. Мимо этой самой республиканской библиотеки, мимо бывшего консульства Испании, выезжаю назад на, на Якиманку, ну, Ленинский Якиманка, иду, пересекаю кольцо, справа МВД, французское посольство. Значит, отсюда от МВД вылетает три Яндекса, три желтых. У них зеленый, стрелка загорается. У нас зеленый без стрелки, у них зеленый со стрелкой. У них стрелка загорается. Зеленого нет, у них просто стрелка. Стрелка с красным. Рассказываю. Два идут в крайний правый ряд, а один летит, подставляя мне борт. Подставляя мне борт. И если бы я не упирался в передний тормоз на мотоцикле, или не предпринял бы резкий маневр в самый левый ряд, то есть если бы было движение, я должен был бы резко затормозить в оба тормоза. А у меня, ну, на ручке и ножной, да? Либо резко лечь в тормоза, либо... Поскольку движение там уже без 10-6, движения мало, я маневром ухожу влево. Подъезжаю к нему, показываю, чтобы остановился. Сколько-то едем, он понимает, что я прицепился. Останавливается. Ну, мы же не расисты, но мурло у него такое, что мне кажется приезжий. Значит, хорошо. Ну, как... Не расист, я скажу. Ну, очевидно, приезжий какой-то. Да, хорошо. Значит, я ему говорю, слушай, а зачем же ты подставил мне борт, выскочив в средний ряд из поворота? Почему ты в правый ряд не вышел из поворота? Извини, больше не буду разговаривать со мной на «ты», как будто я ему брат или друг, или пиво с ним пил когда-то, или там обдалбывался наркотой с этой скотиной. Я говорю, я тебя не извиню, но ты будь осторожнее. Ну, и там добавил что-то такое. Что-то добавил. Из лексикона, услышанного мною однажды в армии когда-то. Ну, может быть. Вот, добавил что-то. Он, хорошо. Но надо сказать, тотчас остановились еще красавцы, такие же, как он. Вся эта вот эта киргизская езда во сне. Вся эта киргизская езда во сне остановилась. Еще две машины. Чтобы лгать против меня, если что-то случится. Понятно, да? Чтобы лгать потом полиции против меня. Я его не трогал руками, ничего не говорил, ничего. Просто сказал ему, зачем ты подставил мне борт? Зачем ты вышел в мой ряд и подставил мне борт? Ты что, не видел, что я еду? А я тебе объясню, почему. Потому что у этих людей, чуть не сказал, у этих скотов, в хорошем смысле этого слова, у них тяжесть машины, вес машины означает преимущество. То есть, условно говоря, если он тяжелее моего мотоцикла, то он спокойно говорит себе, да ничего, он притормозит.
Да я король.
Он говорит, он притормозит. Значит, в их странах, в этих странах, вес машины главный. На втором месте стоимость. То есть, если бы я ехал на Майбахе, он бы подумал, что я и тяжелее, и дороже. И тогда меня можно пропустить. Но если я ехал на мотоцикле, он говорит, притормозишь.
Но ничего с тобой не случится. Намекает, что тебе твоя жизнь дороже.
Конечно. Значит, ты притормозишь. То есть этот скот, в хорошем смысле, я же никого не ругаю, упаси Господи. Этот скот имеет в виду, что я не хочу кувыркнуться через его машину, лететь кувырком, разбив мотоцикл. А следовательно, И с не стопроцентной выживаемостью, да? То есть, может, я выживу, а может, нет. Может, ногу, руку сломаю, а может, нет. Может, ребра сломаю, а может, нет. Может, будет, там, сказать, там, сотрясение мозга, а может, нет. Как получится. А, и он поэтому выставляет мне борт. Вот, вот, собственно, в чем дело. Я шел с небольшой скоростью, если бы у меня скорость была, превышение было бы, серьезное превышение, я бы не успел, может быть, понимаешь, да? А так я успел. Значит, этот скот ровно так ездит. И он ровно создает нам новую культуру вождения. Иную. Не московскую культуру вождения. После 9 продолжим. Давайте в движение.
Подъем. В движении.
Это не наша культура вождения. Она нам непривычна. Она нам кажется чуть-чуть экзотичной. Понимаешь? Необычной. Ну, я уже не успею с движением, ребят. Просто посмотрю, сколько там баллов.
4 балла.
Давайте после 9.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй на гроб, Сережа.
Девять часов шесть минут, понедельник, 18 июня. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Слушай, ты видишь эту новость про Нидерланды, где там, сказать, сейчас только что происходят там, сказать, да, неприятные вещи.
Срочничок,
да. Да. В Нидерландах кто-то на машине въехал на микроавтобусе в рок-концерт. И, насколько я понимаю, рок-концерт – это что-то в высшей степени благопротивное.
Какой-то пинг-поп какой-то.
Да. Значит, сейчас я посмотрю, секундочку.
Вот оно.
Да. У меня есть. Вот в Нидерландах автомобиль наехал на зрителей музыкального фестиваля. Значит, секундочку.
Вот пинг-поп в городе Ланграф. На юго-востоке,
да,
страны.
Да, 5 пешеход.
Сам он скрылся.
Нет, это Манчестер. Манчестере тоже, но 1 июня.
Нет, тут пока предварительные данные. Трое пострадали, погиб один.
Понятно. Значит, я возвращаюсь к нашему спящему киргизскому водителю. Значит, я хотел спросить слушателей, что они об этом думают. Я думаю, что... Мне кажется, вот я сейчас, так сказать, эти люди склонны к агрессии. Я считаю, что они склонны к агрессии. Эта агрессия может быть не персонифицированная, а вообще общая ненависть, как бы. Они полны общей ненависти. Да? Человек, который сегодня выставил мне бок, выехав во второй ряд от поворота от МВД на Якиманку, безусловно, был полон презрения ко мне как к водителю. Ну, презрение, понятно, да? Это человек презирал меня как водителя. То есть их культура вождения такова, что если я на мотоцикле, а он на машине, значит, я легче по килограммам. А следовательно, я достоин презрения. То есть я приторможу, раз я легкий. Это их культура вождения, она преисполнена презрения. И общее бескультурие, да, то есть их культура, она неуважение к человеку, неуважение к людям. Перед этим еще раз я видел машину ГЕТ на Якиманке, которая прошла на красный свет по автобусному ряду, и немедленно после этого пересекла двойную сплошную и ушла влево. То есть это как бы из центра, да, большая Якиманка из центра. Он пересек двойную скорость, прошел сначала на красный свет на большой скорости, не оглядываясь, есть ли пешеходы, после чего ушел через двойную сплошную налево. Все это было без 10, без 15:06 сегодня утром. Вот, это тоже с высокой вероятностью приезжие водители. На такси очень много приезжих, да? Москвичей я вообще, кстати, ни разу не видел, не знаю. Вот.
Ну, и... в ГЕТИ, между прочим, сама система экзаменов сложнее,
может быть,
чем Яндекс.
Может быть, я не стану спорить. Значит, после этого я сегодня столкнулся и с ГЕТом, и с Яндексом. Угу. Перед этим, вот недавно, вот здесь, когда мы выезжаем по Большой Татарской, потом налево вот сюда, значит, меня не пропустил водитель. Я позже он встал в пробку, я подъехал к нему и сказал: слушай, а у меня был знак приоритета. Он сказал мне сначала, ну, что-то типа проваливай, но какие-то другими терминами, типа езжай своей дорогой, как-то так он мне сказал. Я ему сказал: подожди, но ты нарушил правила, после чего он начал меня матом просто посылать. Это был водитель Яндекс, угу. Да? Мат из окна, там я тебя и твою маму, и все на свете, и все это, ну, такой какой ходульный мат такой азиата, да, азиаты очень ходульно ругаются, вот, кстати говоря, и кавказцы тоже, мата нормального от них не услышишь, он довольно ходульный такой какой-то, не картонный, неправильный мат, вот, значит, и так далее, то есть они полны презрения, их сущность по тому, как мы с ними сталкиваемся, как водители, я не говорю как клиенты, но как водители мы обращаем внимание на то, что они полны презрения к нам, они полны презрения к людям и полны презрения к городу, в котором работают. Вот, ну, как бы это мое некое рассуждение, основанное на моем личном опыте. Я думаю, что надо бы их убрать. Но, с другой стороны, если их убрать, то такси подорожает. Потому что эти работники, вероятно, экономически выгодны. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Субзаконник. Ну, я как владелец таксопарка хочу прокомментировать.
Пожалуйста.
Вот, дело в том, что на данный момент сейчас бизнес-такси, он, в принципе, убыточен.
Да.
Как раз из-за низких тарифов. И владельцы таксопарков, чтобы хоть как-то, так сказать, покрывать свои издержки, вынуждены скручивать пробеги и продавать 300-тысячные машины, как 30-тысячные машины, и нанимать вот таких товарищей из ближнего зарубежья.
Да.
Мы делали расчет, значит, если таксист работает в классе эконом, на арендованной машине, он зарабатывает при шестидневной рабочей неделе, там практически без выходных и без отпускных, 15 тысяч рублей в месяц.
Угу.
Вот оттуда это агрессия. Плюс товарищи, которые приезжают из Киргизии, зачастую и права-то получали в виде покупки. Поэтому, конечно же,
ну,
нужно...
Знаете, вот можно извините, да. Законник, можно вопрос? Значит, ну мы с вами, вот как сказать, если мы с вами что-то не умеем и пытаемся имитировать, то у нас с вами два пути. Один из них, прижав уши, тихонечко ползать, правильно? Ну, вот я бы, допустим, я пришел к вам наниматься таксистом, предположим, да? А езжу я первый день и два раза до этого проехал где-то, так сказать, там на мотороллере, да? И вы мне говорите: Сережа, ну, вперед. Я, законник, я сяду, прижав ушки, как заинька буду ездить. Почему? Мне страшно. Понимаете? А они же ездят, не прижав ушки. Они наглые, и они полны презрения к людям. В этом разница.
Ну, может быть. Но еще плюс, они чувствуют свою полную безответственность. Потому что, ну, что-то произойдет, он себе обратно в Киргизию уедет, ключи там бросит на капот или вообще убежит, как это часто бывает. По статистике, из 10 машин в классе эконом 3 в тотал уходят. Понимаете, Сергей?
Куда, извините?
В тотал. Из 10 машин 3 в тотал уходят.
Тотал, в смысле?
Полное разрушение.
Тотал это не маленькая авария, это полностью
разрушен.
Машина в негодность приходит. Да, полностью. Да. Вы понимаете, да? Если вы даже поедете по улицам города Москвы и посмотрите количество аварий с участием такси, с учетом с участием обычных машин,
да,
вы ужаснетесь. Там 50% будет с участием такси, хотя их меньше, чем обычных машин.
Это правда.
Я своей супруге вообще запрещаю садиться в желтые такси, в арендованные эти эконом-класс, потому что я понимаю, кто там ездит. Люди по 20 часов работают, и в этом, я считаю, виноват Яндекс. Потому что у Яндекса нет своих машин, они, так сказать, дурят, можно сказать, таксистов и таксопарков, да,
да.
Лживые бизнес-модели, представляете?
Да, да.
И
да.
В итоге вот такая ситуация получается.
Знаете, я выходил, наверное, после того, как меня отборным хорошим матом обложили, я, как Суньзы сказал, военачальник, которого можно обидеть словами, плохой военачальник. Поэтому меня словами обидеть невозможно. Но я подумал, что я могу преподнести урок, пользуясь своим положением. Я записал номер его, там было, сказать, там 815 на борту, ну, там буквы какие-то, еще что-то. Я сказал, вот во столько-то, в 14:30, номер 815, Яндекс.Такси и так далее, и так далее. А в Яндексе меня внимательно выслушал человек, который там, я сейчас фамилию не помню, я с ним в Телеграме переписывался по этому поводу. Он сказал, что мы в любом случае делать ничего не можем, и не будем. А значит, если вы у полиции не зарегистрировали этого происшествия, а происшествие в том, что он не уступил по приоритету, а потом обложил меня матом. Происшествия, собственно говоря, нет. Значит, мы ничего делать не будем. Вот у Яндекса разговор короткий. Ко мне, как к участнику движения, если я клиент, то Яндекс говорит, мы за вас вступимся. А если вы просто водитель, другой водитель, то вы к нам никакого отношения не имеете, обращайтесь к полиции. То есть меня Яндекс торжественно послал. За что я Яндексу, конечно же, благодарен. Понимаете? То есть Яндекс с ними не работает. Оскорблять других водителей, быть аварийными, быть страшными, быть презрительными к людям, это нормально для Яндекса. Если я правильно понял этот ответ.
Да, вы, Сергей, вы абсолютно правильно поняли. Точно так же Яндекс общается и с... так сказать, своими другими клиентами, то бишь таксопарками, водителями. То есть товарищи хорошо устроились, они ни за что берут там 25%, вот, и их ничто не волнует. Для них главное их собственные прибыли. На жизнь людей, на безопасность им плевать. Да, пока мы их не ограничим какими-то суровыми законодательными и другими вещами, да, это просто людоеды будут процветать дальше.
Да. Вот. Я обратился, еще раз, я обратился, пользуясь своим положением, пользуясь известностью и социальным статусом. Я обратился в Яндекс, сейчас я могу покопаться и найду в Телеграме этот диалог, но суть разговора в чем? Вы клиент? Я нет. А тогда при чем тут мы? Я спрашиваю. Меня спрашивает большой чин в Яндексе. Вы клиент? Я говорю, нет. А при чем тут мы? Он говорит. Я говорю, ну это ваши. Он говорит, ну это к полиции. Эти вопросы решает полиция. Дорожная полиция. Я говорю, да, но это свидетельствует о низкой культуре ваших водителей, вашего сервиса. Ваш сервис плохой просто, Яндекс. Ваш сервис плохой, вы плохие. Яндекс мне отвечает, нет, мы эти вопросы не решаем. Мы только вопросы решаем с клиентами. А так идите туда, куда вас послал водитель, который и вашу маму, и вас, значит, сказать. Вот это все правильно, это все правильно. Правильно водитель сказал. Вот и весь разговор. Весь разговор. То есть ребята действительно полностью я бы сказал так, Яндекс бравирует безответственностью. Яндекс бравирует презрением к людям. Если вы не клиент, идите в полицию, вот и все. Весь разговор.
Ну, с другой стороны, представляете, сколько тогда у них будет жалоб от водителей? Причем не всегда обоснованных, а некоторые просто скажут, хотел проехать вот там,
зачем
вы?
Яндекс гордится своим презрением к нам. Яндекс гордится презрением к москвичам. Яндекс этим гордится. Я серьезно говорю?
Я думаю, что на самом деле многие компании бы так ответили.
Я сделал такой вывод на основе своего опыта. Мой опыт говорит о том, мне лично, и составляет у меня впечатление, что Яндекс гордится презрением к москвичам, да? Хорошо, секундочку, киргизов, таксистов, да и всех таксистов нужно менять на роботов-автопилотов, говорит Сергей, может быть. Рядом с метро Академическая три машины перекрыли два ряда в сторону центра, 60-летия октября, авария, едет только левый ряд, говорит Денис СТД. Рядом с метро Академическая три машины перекрыли два ряда в сторону центра, 60-летия октября, авария. Понятно, да? Значит, дальше. Гет лучшие таксисты, говорит доктор Джекил. Не знаю. Секундочку. Сервис Яндекса хороший, говорит Пыжик. Я не знаю, я не пользуюсь этим сервисом. Я знаю как водитель. И мне кажется, как водителю, что Яндекс презирает Москву и москвичей. Киргиз, конечно, Георгий, нехорош. Он, конечно, нехорош, но главный нехороший – это директор Яндекс.Такси. говорит Георгий из Конькова.
Вот действительно, да, многие таксисты в Москве жалуются на вот эти тарифы, которые, ну, якобы и не позволяют, да, нанимать, хорошие профессионалы не пойдут, да, в такую, да, сферу. И тем не менее, в большинстве российских городов мы не будем брать Москву. Вот там гораздо ниже, и почему-то, да, никто не жалуется.
Я за прошлый год проехал 180 тысяч километров. Я был таксистом, работал по 8-10 часов. Но агрегаторы убили все мои заработки. Надо работать теперь до 18 часов, чтобы что-то заработать. Я ушел с такой работы. Тяжеловато. Стаж вождения 25 лет, из них 8 профессионального. Агрегаторы убивают профессионалов, рассказывает нам Макс. Да.
Ну как? Хорошо. Как так получается? Я не могу сказать, что в Москве какие-то дешевые цены на такси.
25% при отсутствии ответственности только за модерацию. Это безумно много, говорит Анна. 25%, а кто это берет,
видимо,
25%?
Видимо, я.
Не знаю, я не знаю этого, но, Анна, напишите нам, пожалуйста. Это эффективный частный бизнес, говорит Сергей. Ехали в Питере с таким водителем Яндекса. Критично нарушал ПДД, говорит Баг Юра. Критично нарушал ПДД, сделал ему несколько суровых замечаний. В ответ он что-то на своем бормотал. Очевидно, очень неприятное, возможно, оскорбительное. Хорошо, у меня вчера прямо под окнами товарищ на такси, не глядя со двора, выехал прямо в проезжающую машину. Из машины вышел товарищ из Средней Азии. Так кто был на такси, а кто был на проезжающей машине, скажите, пожалуйста. То есть из той машины, которую били, тоже вышел человек из Средней Азии. Рядом с метро Академическая три машины перекрыли два... Да, это уже было, простите. Москва не для москвичей. Что мы печалимся, говорит великий немой. Когда слышу таксистское нытье про низкие тарифы, не понимаю, а чем тогда живут таксисты в пригородах моего Петербурга, где за все 50 рублей? Не знаю. Шел в левом ряду, из правого выскочил Яндекс-таксист, а тормозить бы не успел. Выскочил навстречку. А в любом случае, если я выскакиваю навстречку, я виновник, говорит Алекс. Это правда, это правда.
Да.
Надо бить, это надо бить. Полицейские объясняют, надо бить, а бить не хочется. Ну, то есть перед тобой вылетает машина, угу, ты не успеваешь тормозить. А ты понимаешь, что ты его бьешь, и уходишь на пустую встречку. Но если он доработает еще как бы, ну, там у него будет мысль какая-то, что надо еще уходить навстречу, и ты его ударишь навстречу, угу, то ты виновник. Поэтому, как говорил мне один полицейский, перед тобой появляется машина, бей, бей. Я говорю, а вот я пытался уйти от него, он из правого ряда разворачивался через сплошную навстречу, понятно, да, угу, прижался вправо и пошел в разворот налево. А я, значит, соответственно, пытаюсь повторить его маневр, чтобы не ударить. Понятно, да? То есть он влево, и я влево. И он влево, и я влево. И все-таки я его коснулся. Значит, и этот самый полицейский сказал, надо бить. Бить и все. Без всяких яких. Но я говорю, послушай, ну мне жалко машину. Так-то я коснулся. Угу. Чуть-чуть поцарапался. Бампер. А если бы я его бил как есть, плашмя в обе двери и так далее... Так я бы, может быть, ну, это могло быть серьезно. Да, он говорит, но ты виноват. А так вот надо бить, тогда будешь не виноват. Тогда, да, ты, тогда
и
все...
Мало,
да,
того, если бы вас вынесло туда, где ехала другая машина, то и там бы вы были виноваты.
Да, значит, вот в Шереметьеве на прилегающих заправках таксисты спят, везде спят в своих автомобилях. Куда смотрит правительство? А не знаю. Я не знаю, куда смотрит правительство. Правительство, может быть, смотрит на какие-то большие темы, какие-то большие. Нас, когда будет возможность переговорить с господином Лексутовым, заместителем мэра города Москвы, мы, конечно, обратим его внимание на то, что эти таксисты грубо нарушают правила, очень грубо нарушают правила. И надо сказать, что госавтоинспекция никак не реагирует на эти нарушения. В основном не реагирует, нет. То есть, казалось бы...
Подождите, на всех реагирует, а на них не реагирует. Не может же быть такого избирательного.
Не реагирует. Я выехал... Мне надо было пофотографировать с супругой. Я выехал в 4 утра в ночь субботы на воскресенье. Угу. Надо было пофотографировать. Просто мне нужно было рассветное солнце. И мы с супругой поехали, значит. Она со своим фотоаппаратом, я со своим. Улица Серафимовича около обводного канала, было занято, заняты все ряды, кроме самого левого, гигантской толпой таксистов. Они просто стоят и все. Никакой полиции нет. Проезжающие мимо посты какие-то там, я не знаю, ППС или еще что-то там, ГИБДД, не поймешь, какие-то, они пользуются своей привилегией ездить по встречке, они выезжают на разделительную, чтобы объехать толпу таксистов. Но порядка никто не хочет наводить. Порядок не нужен никому. Порядок не нужен. Еще чтобы ты поняла, порядок не нужен. Почему, я не знаю.
Нам полиция... нужен. А? Нам нужен. А если он нам нужен, значит, и им должен быть нужен.
Да. Надо не Лексутова, а главу московского ГИБДД в студию вытаскивать, говорит Александр Фельдман. Ну, вы знаете, на самом деле эти две организации очень близки. Да. Бориска спрашивает, хорош ли стрит-твин. Стрит-твин – это моя мечта. Однажды, когда я буду презирать то, как я выгляжу, я сяду на стрит-твин и буду ездить. Это один из самых симпатичных мотоциклов, который у меня когда-либо был. И, конечно, как первый он хороший. Да.
57-й вот пишет историю такую печальную. Он говорит, что Яндексу и на клиента плевать. Таксисты узнают, куда ехать, только когда клиент сел в авто. Меня Яндекс-таксист высадил, сказал, что в Подмосковье не поедет, невыгодно. Забирал из больницы. Ни стыда, ни совести, пишет 57.
Как байкеры наказывают водителей, говорит мне 22-й. Вы видели, как они бросают шарики от подшипника в заднее колесо автомобиля? Я не видел. Простите, в заднее стекло автомобиля кидают шарики от подшипника. Вы знаете, я не видел этого. Я знаю, что байкерское движение как таковое родилось в Америке в 50-е. Байкерское движение как таковое родилось в Америке в 50-е годы. Угу. До этого его не существовало, чтобы ты понимал. Это армия США, вернувшаяся из Европы. Парни, которые возвращаются с войны из Европы, американцы. Не русские, не советские никакие, американцы. Они не хотят работать, им не нравится буржуазное общество, им вообще не нравится общество. Значит, и они сколачивают банды, outlaw, всевозможные банды, да? И эти банды открывают вот это движение по Route 66, Лос-Анджелес, Чикаго, где заняты главным образом транспортировкой наркотиков. Они возят наркотики, Чикаго, Лос-Анджелес, Лос-Анджелес, Чикаго. Здесь вот налаживают транспортировку наркотиков и денег, соответственно. Вот, и надо сказать, что их войны с полицией, они легендарны. Они убивали много полицейских. Полицейские убивали их, они убивали полицейских. И там есть и какие-то полицейские, которые свидетельствовали против байкеров в суде. И их потом брали под защиту свидетелей. Они находили их даже под защитой и убивали вместе с семьями. То есть байкеры вели себя, как подобает криминальным структурам. Это были криминальные структуры. Поэтому, конечно, они молотками били стекла автомобилем, и фары автомобилем, и делали всякие другие вещи, байкеры. Угу. Мне кажется, что байкер в Москве – это существо вполне себе законопослушное, в отличие от 50-х годов в Америке. Разве нет? Экономика искажена, отсюда ученик на такси, изломный, уставший водила-эмигрант. Еду на мотоцикле с пассажиром по Ленинградке по эстакаде на трешку в сторону Дмитровки. Таксист перестраивается прямо передо мной без поворотника, разговаривая по телефону. Я ехал сзади. Предъявил ему, что поворотники включать надо. А он сказал, нечего ездить между рядами. Ну и так далее. Это Шнайдер сейчас рассказывает. Хорошо. Значит, я езжу по этой улице каждый день на работу. В этом году изменили движение по полосам. Стало хуже. Вечное торможение пробки. Ребят, мы имеем дело с двумя культурами вождения. Одна из которых европейская. Москва. Есть Москва европейская. А вторая неевропейская, назовем ее неевропейской, чтобы не обижать Азию. Но она в действительности азиатская. Европейская культура вождения характеризуется предусмотрительностью и любезностью. Там можно, так сказать, мы видим, как люди говорят друг другу спасибо, рукой показывают спасибо, рукой показывают проезжай, мигалками показывают спасибо и так далее. Мы видим европейский стиль вождения в Москве. Предположим, что подобных людей примерно половина европейцев в Москве, да? Остальные не сплошь азиаты, а есть просто неотесанные идиоты, Такие неотесанные идиоты. Я только, я говорю здесь абсолютно это комплиментарно. То есть я хочу похвалить этих людей. Они хорошие. В хорошем смысле. Идиоты в хорошем смысле. Такие, как это сказать, не оформившиеся личностно водители. Не оформившиеся личностно. Назовем их идиотами просто для удобства. Но они, конечно, не идиоты. Они хорошие люди. И есть значительная страта водители азиатов, у которых презрение к человеческой жизни, презрение к правилам, презрение к человеческому достоинству, уважение только к весу автомобиля, только к весу. То есть, если у тебя тяжелая машина или очень дорогая, они пропускают. Это правда. Когда я сажусь в BMW с дорогой BMW-шной злой решеткой, эти недостойные и неуважительные люди прижимают хвост. Понятно, да? Когда я сажусь, например, на мотоцикл, они считают, что раз я легкий, то я приторможу, ничего страшного. Понимаешь? И презирают человеческую жизнь, де-факто. Мы столкнулись с этим явлением. Это большая проблема. Большая проблема. Просто не умаляйте ее. Это гигантская проблема. Потому что Азия наступает. Мы продолжаем. 9.35. Я хотел спросить про Москву. Я хотел поделиться своим соображением. Я был вот утром в 4 утра с субботы на воскресенье в городе и очень много объехал. Ну, как сказать, там много. Ну, во всяком случае, Покровку, Моросейку, значит, Болотный остров весь, потом, где еще... На Патриках был, кстати, на Патриках вообще могила. Могила полная.
В смысле могила?
Ну, там просто ни одной живой души.
А, никого
ветер
нет?
Ветер свищет.
В 4 утра?
В 4 утра. Никого. Ничего. В 4 утра, в 5, в 6. Ничего.
Ну, это просто ночь гудит, на понедельник.
Гудит Покровка. Нет, это была нет, нет. Это именно нет. На воскресенье. Именно на воскресенье.
А-а-а.
Гудит Покровка. Адски много жизни на Мясницкой, очень много. Мясницкая гудит, Покровка гудит, там переулки вокруг просто все забито людьми. Чистые пруды, полно народу, люди играют на гитарах, там счастливые, много, очень много молодежи. Такой ну,
самый, да. Конечно, самая туса, это на Никольской.
Никольская, да. Да. Не, значит, я тебе скажу, может быть, самая туса сейчас в связи с чемпионатом, но
да,
там...
Да.
Значит, полно народу, которые с гитарами там сидят просто в скверах, просто полный город. Может быть, хорошая погода, плюс чемпионат, плюс все это.
Ребят, ну, просто, кто... например, я была и в день открытия на Никольске там в центре, и вот, получается, в субботу я гуляла в парке Горького. И обычно в парке Горького в теплую погоду вообще не протолкнуться.
Да.
А это даже было, как мне показалось, чуть меньше, чем обычно.
В музеоне больше народу, в музеоне побольше.
В музеоне тоже много, но все равно, и вот... В обычное время не пройти. А сейчас, видимо, в связи с чемпионатом переместилась именно вот на Никольскую. Вот там, да. Там вот действительно вот так, что ты плечами стоишь или идешь к другим людям. И вот эти вот лавочки, слушай, многие из которых уже поломаны. И мусор, который
смешная шутка,
вижу.
Смешная шутка про это самое. Про, как это называется, тестер на беременность?
Тест.
Тест на беременность, значит, вот этот вот пластмассовый основание теста держит девчонка сейчас в сети. Это я выложил в Телеграм. Значит, в сети держит она тест на беременность, и там написано: «Тот мексиканец был армянином».
Тот мексиканец. Есть такая же история про итальянцев, что, мол, девушки, не обольщайтесь, не ведитесь на разговоры армян о том, что они итальянцы, потому что Италия не прошла. Ну да, да, иностранцев много.
И что, на Никольской девочка идет также искать какой-то романтической жизни, или что она делает?
Ну, я не знаю, девочка, но если бы она хотела, то да, ей стоит идти на Никольскую.
Ну ты для чего там была? Говори, давай.
Я...
Стоп, надо на дзен-сознание отвечать. Да нет, да нет.
Меня заставили подружки.
Подружки, тебя заставили.
Я не очень люблю толпу людей.
Да.
Вот.
Нет,
редко чувствую такое единение, но было довольно весело.
Скажем слушателям, что Хасаншина снует по Никольской ввиду того, что там много всевозможных болельщиков. Значит, и оправдание, отмазка простая.
Ну, на них, безусловно, интересно посмотреть.
Отмазка простая. Меня заставили подружки.
Хорошая отмазка, не правда?
Да, абсолютно. абсолютно, абсолютно неплохая. Нет, я что, прокатила, все, мы поверили, а что тут такого?
Да, да, продолжайте делать вид дальше.
И каждая из подружек говорит одно и то же. Меня заставили подружки, правильно?
Естественно, естественно. Одна шла с урока китайского, да я не хотела, да вот позвали.
Ну и что, кадреж идет по полной или что там? Подкатывают сразу или что?
Ну нет.
Хватает руками? Нет, что?
Нет.
Ну кто, кого видела? Кого ты видела? Расскажи.
Я видела очень много бразильцев. Вообще, на самом деле, самые заметные это вот латиноамериканцы, конечно, потому что они, в принципе, южные, конечно, они такие шумные, конечно, они поют там.
Да. Да.
Вот, конечно, много с российскими флагами, да, они тоже такие шумные.
Бразильцы,
но, конечно,
перуанцы, мексиканцы.
Мексика, Бразилия, Мексика и Перу это прям самые громкие. Потом да, чуть-чуть поменьше идет аргентинцы, они такие уже поспокойнее чуть-чуть. Практически не видела, да, очень мало видела немцев. Ну, вот так, чтобы с флагами наперевес, они, ну, это было начало, они еще не ходили.
Теперь придется спрятать флаги на какое-то время. Можно скрутить их трубочкой и засунуть. Ну, ладно, потом расскажу. А, значит...
Исландцев тоже мало видела.
Исландцев мало. Нет, ну, они сидели в заряде, они
да,
устроили флешмоб.
Но это было потом.
Флешмоб. Да, нет. Прежде.
Не в открытии, нет. Не я в, имею в виду, что нигде не открытие. Да. Да, это
ребят, скажите, пожалуйста, у меня вопрос на телефонное голосование. Скажите, пожалуйста, вот в результате этого голосования, в смысле, в результате этого чемпионата, вы пока видите, Москва приветливый город, мировая столица, Москва приветливая мировая столица. Вот так. Москва приветливая мировая столица. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Москва приветливая мировая столица. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Очень интересно. Ваша позиция. И кто гулял? И кто гулял? Познаете, кто гулял? Например, с пятницы на субботу, субботу на воскресенье, кто был на улице? Расскажите. Никто сидит дома, так сказать, там пенсы чертовы, а нормальные люди, которые гуляют. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Да, вы гуляли?
Ну, я каждый день в городе и вижу все, как происходит. Меня только чуть-чуть подбешивает одно, единственное.
Давайте.
Вот весь мир настроен против России, а почему-то наши женщины прям, это прям заметно.
Всегда,
прям
всю жизнь. Всегда, глаза. Всегда. В Советском Союзе главная карьера женщины была выйти замуж за иностранца. Всегда, всегда, обязательно. А как вы думали? Как вы думали? Вот в этом правда. Послушайте меня. Правда заключается, послушайте, очень важную вещь. Я сейчас скажу принципиально важную вещь, но это надо, прямо сказать, там просто выгравировать, мне кажется, в граните или отлить, или как там это положено. Ребята, значит, вся наша жизнь устроена таким образом, всей планеты Земля, что единственное мерило, что ты чего-то стоишь, это внимание фертильных женщин. Вот я серьезно сейчас говорю. Вырождены. Там, я понимаю, для того, чтобы посадить дерево, нахрен дерево. Родить сына, нахрен сына. Нет. Вырождены в конечном итоге для того, чтобы заслужить внимание фертильных женщин. Это и есть ваша природная задача. Вы так устроены. Вы созданы для этого. И смотрите, сейчас обращайте внимание, что русские фертильные женщины уделяют все свое внимание иностранцам, что противоречит, с вашей точки зрения, патриотизму. Значит, ваш патриотизм ошибочен. Но он ошибочен. Русская фертильная женщина – это и есть детектор правды. Если она устремляется к иностранцу, значит, русская фертильная женщина – это некий стержень, природный стержень этой земли. Ничего другого, более верного, более точного у этой земли не существует. Если этот главный природный стержень земли, этот смысл существования обращает свой взор к иностранцу, значит, в этом и есть правда. Значит, в иностранце, в иностранном мужчине правда. Пересмотрите, пожалуйста, свои политические, социоэкономические и все остальные патриотические взгляды в связи с этим главным критерием внимания фертильной женщины обращено не на вас. Вы идете лесом. Это очень важный критерий. Ну, а потом, когда на безрыбье, останетесь одни вы. Окей, ей придется, рыдая, в подушку соглашаться даже и на вас. Ну, что делать? Ну. Да, а? Ну так, о, это, да. Так. Это так.
Анна в подтверждение ваших слов пишет, потому что наши мужики некрасивые, жадные и неинтересные.
7373948, они, ну, может быть, не знаю. 73, вы гуляете ночами, и вы знаете, что Москва приветливый город. Я хочу остановить наше голосование. Москва приветливая мировая столица, 82%. Нет, это не так, 18%. 82%. Москва приветливая мировая столица. 82%. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Мы с тренировки ехали. Значит, я друга подвозил до Павелецкого.
Ага.
И смотрим, перуанцы шаурму покупают.
Да.
Вот, мексиканцы с сомбреро бухие просто в хлам.
Да. Потом но они же выиграли. Они, наверное, после Германии или до Германии?
Не, это до Германии, вот прям в первые дни.
Ага.
А вот недавно, прям когда вчера мы там с ребенком гуляли, с женой, с друзьями, и хочу сказать, что вообще великолепная атмосфера, великолепная.
Да.
Латиноамериканские женщины – это конкуренция нашим,
да,
девчонкам, потому что, ну, настолько потрясающе красивые аргентинки и,
да,
мексиканки, но очень много сделанных. Очень много сделано. Особенно у мексиканки. Вот моя жена заметила.
А, в смысле, есть вмешательство, там, сказать, там дутое что-то, да?
Да, да, дутое есть. Но я все же хочу сделать такой вывод.
Да.
Красивые люди, очень многие, это живут на морях и где солнце. Вот по Южной Америке это прям, ну, реально видно. И,
да,
и конечно, что не только все вот под алкоголем, но главное, что агрессии нет.
Да.
Это самое главное. Ну, чтобы к девушкам приставали, такого нет. И
нет,
чтобы
нет,
как-то
нет.
Наши девчонки куда-то там липли, я тоже такого не
видел. Я тоже не видел,
сейчас, кстати.
Еще,
знаете,
я
как, да, что сейчас наши мужики, в принципе, уже женятся на иностранных очень много. Так что,
да,
здесь у меня есть, да, такие случаи, друзья, там.
Я понимаю. Живем, так, спасибо, так, спасибо, правда? Спасибо, спасибо за свидетельство. Ну, ну да, все вроде мирно.
А, вот бухие, этот вот аргумент про
бухие,
то, что...
Бухие мексиканцы, я вам хочу сказать, что это очень вероятно, что они выпили одну бутылку сухого на 8 человек. И тогда они действительно бухие совсем бухие.
Это как в той инструкции.
Да.
Пожалуйста, не пытайтесь перепить русских.
Да, нет. Они очень, у них коэффициент полезного действия выше у спиртного. У латиноамериканцев коэффициент полезного действия намного выше. Поэтому они пьют меньше, а пьяны больше. Надо сказать, я пил с мексиканцами. Хосе Гвадалупе Мартинес Гарсия, мой друг, мы с ним столько выпили. Боже милостивый. Но мы также пили и с Антонио Эдельберто Туньон Наварро. У меня был друг. Антонио Эдельберто Туньон Наварро де Панама. И вот они выпивали типично бутылку сухого человек на 8, и были все пьяные. Абсолютно дело доходило до страшного. Доходило до страшного гусарства какого-то, прыжков из окна, там какие-то песни под гитары. То есть невероятно все было. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе
утро.
Здравствуйте, да, здравствуйте.
О футболе что-то мы не говорим.
Ну что, нет, мы перейдем и к футболу. Ну скажите, хорошо, ну дайте мне ощущение. Есть ли у вас ощущение, что Москва настоящая приветливая мировая столица?
Атмосфера великолепная, я уже побывал.
А почему? Вот меня спрашивают, меня звонят из Ньюсвик, американского Ньюсвик. И спрашивают, что, нет, послушай, Михаил, дайте вы ответ. Мне звонят из американского Ньюсвик и спрашивают, почему русские столь приветливы, несмотря на всю риторику, как бы такую ксенофобскую последних лет. Почему они столь приветливы? Почему?
Ну, это же понятно, это почему? Старая наша песня. Все
расскажите.
Для Запада, все для Запада.
Да.
И ничего для себя.
Ну что, риторика была ведь агрессивная довольно-таки.
Не, риторика агрессивная, но в таком вот выражении такого народного представительства, а в Советском Союзе было то же самое, березки, рестораны, все спецслужбы, все для,
да,
иностранцев.
Все специально.
И, все,
да,
и не все для нас. Оттуда и родился вот этот перекос направленной фертильности, потому что русская женщина, та советская, она хотела спокойствия, как и любая женщина. И она видела, чувствовала неспокойствие здесь и чувствовала спокойствие на Западе, поэтому она туда стремилась.
Вы знаете, это, на Западе вплоть до Сирии, я бы назвал, Сирию.
Да, вот это
было, сколько,
вот это,
сколько, парадоксально, да, много русских женщин уехало в Сирию, причем не только из Москвы, а из всяких Воронежа и Харьковых, просто сотни, а может быть тысячи русских и украинок уехали в Сирию, да.
Ну, потому что предложение было больше, но многие уехали в Швецию, в Англию, в Америку, я таких многих знал, помните, их презрительно называли «Ля Питейн», но они были нормальные девушки, которые хотели устроить свою жизнь. И в Швейцарию уезжали, я все это прошел. Хочу сказать, что футбольная фертильность тоже необычная сейчас у нас на этом чемпионате. То, что я и думал, мексиканцы, которые последние 15 лет...
Я абсолютно был убежден, что они нагреют этих немцев. Серьезно.
Они все... Это команда суперкласса последние 15 лет, кто следит за футболом.
Да. Михаил, можно, можно я заявлю про себя? Хоть два слова про себя, а то мне трудно не говорить о себе хотя бы одну минуту. Послушайте, нет, серьезно, Михаил, я болею только за латиноамериканцев. Всех старый континент в гробу видал. Пошли к чертовой матери. Значит, в любом матче, где играют латиноамериканцы, я за них. Точка.
Нет, Чичарито, конечно, просто потрясающий. Да. Ну, он один из лучших игроков.
Мехико линдо и керидо. Ме муэро лехош де ти.
Вот, и Гектор великолепен. Но мексиканцы действительно в футболе в последние 15 лет. Дальше. Как всегда, Исландия показала и 300 тысяч населения. Я был на этом матче.
Почему Уткин ругал? Почему ругал Уткин? Уткин ругает Исландию. Нет, скажи вам все. Уткин сказал.
Потому что сказал. Эта страна, она противоставляет мировым Месси и другим великим то, что она может. Это автобус. Нет. Ну, автобус оригинальный. Автобус – это такой термин.
Да, защиты.
Это оригинальнейший автобус. Здоровые ребята.
Да.
Хорошо уже обращающиеся с мячом, играющие в Англии. Но каково? 300 тысяч населения страны. Команда, конечно, выше нашей на порядок. И, конечно, швейцарцы, которые отборочный турнир прошли просто фактически на ура, на 100%. Великолепная команда. И вчера они показали. Они закрыли бразильцев после 30 минут преимущества.
Да.
Поэтому я вам скажу так. Футбольный чемпионат сейчас. Тур еще один не закончился. Ну, потрясающее напряжение. Потрясающее.
Да.
Все настолько великолепно. Ну, я... Вот знаете, к сожалению, это пройдет, и мы опять останемся с нашим...
Ксенофобией, ненавистью ко всему миру и ощущением, что все враги. Ура, конечно. Естественно, мы вернемся к ксенофобии, ненависти ко всему миру и ощущению, что нас окружают враги, товарищи. Но это будет не сегодня, это будет еще через некоторое время. Так что у нас есть в запасе, может быть, недель 6 счастья. Нет, ну, может быть, 4, не знаю, ну, сколько там осталось. Потом, нет, потому что я тебе объясню. Сразу после того, как закончится чемпионат, приедут Гориллас и Massive Attack, и этот самый, исландцы, кстати, кто? Калео, Гориллас и Massive Attack приедут. Так что еще какая-то жизнь будет теплиться в этой стране чудесной. А потом мы перейдем уже к ксенофобии, ненависти и ко всему такому. Правильно?
Я говорю об этом
счастливым голосом, потому что мне это все нравится, потому что это обычная синусоида. Слушай, в честь мексиканцев исполним песню. Давайте в честь мексиканцев. Мексиканской победы. Латиноамериканцы надрали жопу старому свету, немцам. Я так счастлив, товарищи, я так счастлив. Мехико, линдо и керидо. А? Я вчера приветствовал их там на набережной. Мы кричали вместе гол. Гол! 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 Мы кричали по-настоящему. Понятно, да? Рвать старый свет! Рвать европейцев! К чертовой матери! Америка! Ну, я имею в виду Лас Америкас. Лас Америкас.
Voz de la guitarra mía. Al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores que son como talismanes del amor de amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido.
traigan a ti. Que digan que estoy dormido.
Мехико, красивый и любимый, если я умру далеко от тебя, пусть скажут, что я просто заснул, и пусть принесут меня назад.
De ti.
Ура, товарищи! Ура, ура, ура! Мехико, рвать всех! Рвать, аргентинцы! Рвать всех! К чертовой матери эту Европу! К чертовой матери этот засранный континент! Мы его испохабили, хватит, пора вытереть об него ноги! Мы испохабили Европу! Мы, европейцы! К чертовой матери теперь Европу! Правильно? Испохабленная вся, когда опущенная, когда несчастная. Да, рвать ее, рвать, рвать, рвать. Настоящие Лас Америкас должны показать свои клыки и порвать к чертовой матери этот обиженный, опущенный континент. Правильно? Аделанте!
Ну нет, ну а? Что?
Вива Перу, вива Мехико, вива Аргентина! Что я сказал? Нет, бразильцы сейчас сыграли как-то плохо, а?
Да. Ну, на самом деле,
давайте
много таких удивительных.
Для разнообразия поговорить чуть-чуть. Может быть, для разнообразия поговорить чуть-чуть о футболе?
Слушай, а то мы давно что-то не говорили о футболе.
Ну, что за ерунда про в Мексике землетрясение? Может, два слова скажу и все. Но я думаю, что это Рейтер дает. Рейтер на самом деле. Значит, Институт геологических атмосферных исследований Мексики зафиксировал искусственное землетрясение в столице страны во время матча национальной сборной с командой Германии на чемпионате мира по футболу. По данным организации Института геологических атмосферных исследований Мексики, подземные толчки были зарегистрированы, по крайней мере, в двух местах Мехико. Через 70... Я должен сказать, что Мехико, ввиду постоянной опасности... землетрясений, весь город обвешан этими датчиками. Mm-hmm. Это действительно так. То есть там не одна сейсмическая станция, а там их просто колоссальное количество чутко реагирующих датчиков. И через 7 секунд после того, как Мексика забила гол немцам, в двух местах Мехико было зарегистрировано землетрясение. Небольшое. Вероятно, это были прыжки болельщиков. По-настоящему есть сейчас, публикуется график.
Если это неправда, это надо было придумать.
Нет, это абсолютно официально с датчиком, с графиком. Вот датчики, вот кривая, вот прыжки болельщиков. El sismo detectado en la Ciudad de México se originó de manera artificial. Вот, пожалуйста, искусственное землетрясение. Но оно небольшое, так сказать, там не сколько-то баллов и так далее, но датчики фиксируют, что вытворяли болельщики.
Мне кажется, им надо быть осторожнее. Они нам так всю землю расшатают.
Да, Мехико, она такая, она в котловане, то есть в горах, и в то же время окружена горами, такая долина.
Вот
и
провалится, это,
вот почему
а потом
там проблемы
водички зальет. Что мы будем делать?
Воздухом, потому что там она окружена, долина окружена горами. Кто был в Мехико? Скажите, на самом деле...
Александр Ярулин нам пишет, хорошо, что Китай не играет.
Хорошо, что Китай не играет.
Правда. Да. Нам-то тут близко.
Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Сережа, здравствуйте.
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 Я вас приветствую, люблю вас.
Да. Нет, надо любить потом, будем на поминках. Давайте по делу. Скажите, вы давайте в Мехико бываете? Делу. В Мехико.
Нужно да. В Москве открыть побольше кожно-венерологических диспансеров после приезда латиносов.
Почему?
А потому.
Ну почему?
Потому что кто их проверяет, когда они приехали? У них что, есть медицинские книжки? Тем более,
знаете,
хоть бы русских кто проверил.
Я бы русских проверил сначала. Вы знаете, что у нас по СПИДу что творится по сравнению со всем миром? Вы знаете,
а
что у нас по туберкулезу по сравнению со всем миром? Я бы очень предостерег латиносов. Вы знаете, что у нас в каком-нибудь Калининграде по венерологическим заболеваниям? Я бы очень предостерег латиносов. Я бы сказал, ребята, по 3 презерватива надевайте. Латинос.
Презерватив.
Латинос. Латино.
Тенга, и один куда-то. Меховой, это холодно.
Куда-то. Да, а?
Я говорю, один меховой.
Три презерватива. Латинос. Не надо так относиться к миру, дорогие мои. Мы лидируем во многих заболеваниях, вы знаете. Мы лидируем не только по количеству разводов. Значит, мы лидируем по туберкулезу, по многим заболеваниям. И здесь нужно быть крайне осторожным приезжим с нами. потому что они попадают на землю, где, в общем, так сказать, не все благополучно. 7373948, что такое, я не понимаю? Все звонят мне. По поводу Латинской Америки, что ли? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Сергей, доброе утро, здравствуйте. Сергей, Москва.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот был на матче открытия, сидели рядом с компанией большой мексиканцев, они болели тоже за нас все вместе.
Да.
А такое наблюдение, вот прилетело там больше 50 тысяч граждан США на чемпионат.
Да.
Это мексиканцы, которые...
Конечно. Конечно. Да, да, да. В том-то да. дело. Вы знаете, что третий по населению мексиканский город Лос-Анджелес?
Совершенно верно.
Да.
Был там прошлым летом, заметил. Вот,
да. Да. Смотрите, в Мехико... Значит, у них есть города, я не помню, второй, если честно, я не буду врать. Какой-нибудь Гвадалахара какая-нибудь. Значит, есть Мехико, собственно говоря. Есть второй по населению мексиканскому город на планете Земля. Я не знаю, какой, внимание. И третий по населению мексиканскому город на планете Земля – это Лос-Анджелес. Поэтому американцы, которые прилетели сюда, десятки тысяч американцев, это, собственно говоря, мексиканцы, в движение.
Подъем в движении.
3 балла, все, баллов не осталось, товарищи. Баллов не осталось. Очень плохо с 2 до 4 по циферблату. Верни мне, пожалуйста, эту штучку.
А, конечно. Ага.
С 2 до 4 по циферблату на внутреннем МКАДе очень плохо, раз. Потом на юге М2 плохо въезжает, ну так, средненько. А между 2 Шереметьевыми, нет, от 2-го Химки уже стоят, Химки. Между 2 Шереметьевыми еще ничего. А потом Химки и, как обычно, да, очень плохо на Новой Риге, которая стоит задолго до Красногорского круга. А так городочек чудесный наш и на Тульске, только фигово, все остальное превосходно. Да, говорилось, и я повторю снова, у Нагатинского поворота на Нагатинский затон, на Андропова большая пробка, там, говорили, побилось 3 машины, что ли, 3 ряда звонили побившиеся машины, ну что-то в этом роде. Лучше идите на Тульскую, там тоже ужасно, но как-то немножко поперспективнее новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок,
Десять часов 6 минут, понедельник, 18 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Слушай, ну мы про футбол не проговорили вообще. Только Михаил сделал какую-то попытку. Давай посмотрим доллар сначала, для начала, да, посмотрим доллар. И потом уже про футбол, собственно говоря, про игру. Я начинаю фанатеть, ты знаешь, потихонечку.
Втягивайтесь.
Я втягиваюсь. Я никогда не втягивался, но я всегда считал, что это мимо должно пробовать. Но я думаю сейчас неожиданно, что действительно... Это впервые со мной, впервые в жизни, что в моем городе проводится чемпионат мира по футболу. И это, наверное, никогда не повторится, ну, в моей жизни. Ну, если повторится там через 100 лет, понятно, да, то есть меня это не касается. Поэтому это единственное, это главное событие. Сегодня Москва столица мира, безусловно, да, столица мира по страстям, по накалу страстей, по всему. Столица мира. И это тоже, может быть, никогда не повторится. Москва больше никогда не будет столицей мировой. Может быть, да? Может быть. Может повториться, может нет. Но, скорее всего, что высоко вероятно, что нет. И, понимаешь, это, на самом деле, важное событие в этой связи. 63-23. Я хочу сказать, что рубль падает, видите, да? Мы его видели с вами в прошлую среду на 61... Что-то 38, по-моему. 62, простите, 38. Потом мы его видели в пятницу на 62-66. Сейчас мы его видим на 63-25 в эту секунду. 63-25. 73-20. Рубль падает. 73, нефть немножко, видите, она, так сказать, 73-05. не в 75.50, как было на прошлой неделе, а сейчас 73.05. И евро-доллар 1.1572. Вот сейчас. Доллар сильный. Биток 6.435 для тех, кого это интересует. Давай вернемся к игре. Уткин очень обругал Исландию. Он сказал, что Исландия, собственно говоря, занимается тем, что мешает людям играть в футбол.
Да.
Да. Я Уткина приберегаю. Я хочу ему позвонить. Мы так с ним в полглаза друг за другом послеживаем в соцсетях там и так далее. И я очень уважаю его точку зрения. Считаю, что он, конечно, блистательный человек, Уткин, во-первых. А во-вторых, кроме того, что он блистательный человек, он, безусловно, совсем фундаментально разбирается в футболе. Совсем фундаментально. Вот. И, конечно, я очень хотел. У нас Петр Кузнецов занимается обзорами, касающимися футбола. И тоже очень компетентный человек. Вот. Ну, Уткину я потом позвоню. Не сегодня. Я хочу наших слушателей попросить рассказать, как играла Германия, что случилось с Германией. Ну, это потому что действующие чемпионы мира, это всегда важно, да? Действующие чемпионы мира.
Ну, вот по поводу Исландии, ремарочку хотела вставить. Меня всегда интересовал этот вопрос, когда начинается этот негатив, и говорят, там, как Месси не мог забить пенальти, как же так... А я сразу начинаю думать, ну, может быть, был очень клевый вратарь, и сегодня как раз читала про то, как он готовился, и он специально отрабатывал, конкретно смотрел, как пенальти пробивает Месси, смотрел, куда, как он это делает, потому что знал, что это будет. Да.
Изучал Месси.
И это очень правильно, конечно, да. И мне это понравилось. Я некомпетентна в этом, но вот этот момент, он мне был интересен.
Мне интересно, вот как Германия проиграла? Почему? Что случилось? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Абдул, здравствуйте, как поживаете?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, очень много блогеров, но Даренко один.
Да ладно.
Очень много спортивных журналистов, которые разбираются в футболе, почему-то они не тренируют команду, а тренируют великолепные тренеры. Ну, Уткин разбирается как журналист. А что в команде творится? Это же сложно.
Мне кажется, Уткин, ну, скажем так, ведь у нас с вами, Абдул, есть люди, которые к нам приходят и говорят по долгу службы. А есть люди, которые по долгу службы молчат, да? Одни из них, одни собирают информацию, другие собирают информацию. Но те, которые молчат, что нам про них говорить? Ну, да.
Ну, Сережа, мы же, как вы, журналист, я болельщик, мы же видим все это визуально со стороны. А что творится в базе клуба, и команды, тренеры, он же не идет.
Да,
что-то мытает, туда же допуск практически закрыт.
Да.
Это же может быть тактика, стратегия. По поводу Германии. У меня такое ощущение, немцы что-то там нам готовят. Я помню 82-й год, когда итальянцы проиграли, сыграли 1-1 даже с Алжиром, но они стали чемпионами мира.
Да.
Что-то тут немецкая машина, что-то там, вроде нажимаешь, но едет, тоже же ехал. А что-то там, в таких вас где-то там...
Да.
Справа на вас наехал, отвернулись, что-то, а потом поедет машина.
Поедет,
это же немцы.
Посмотрим. Ладно, посмотрим. 7373948. Алло, здравствуйте. Что случилось с немцами? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Дело в том, что вообще какие-то выводы можно делать только после второго тура. Первый тур, он не показательный, и может быть совершенно разные варианты.
Да.
А вообще мундиаль начнется только с плей-офф с 1/8.
То есть вот сейчас, хорошо, но ведь получается, вот можно я скажу такую странную вещь? Получается, что играет в полную силу одна Россия? Или что?
Сейчас?
Да. Ну так
да выходит. Нет, я так не сказал.
Одни мы по пять штук лупим за один матч. А?
Очень уж слабый соперник был.
Да?
Да.
Ну а все остальные играют как-то в полнакала, можно сказать, что это...
Ну, я хочу сказать, бразильцы, за которых я всегда болею, они вчера не то что не впечатлили, но я думаю, они постепенно будут разогреваться.
Да.
Дело в том, что команды ставят стратегия сохранить силы, как-то сэкономить именно на плей-офф. Вот плей-офф это самая решающая стадия.
Я понимаю.
Вот. А с Египтом нашей сборной тяжеловато придется, вот, мне кажется.
Ну, посмотрим. 19-го же, да? 19-го? Завтра? Нет, подождите, да, в среду. Да, не в среду, да, разве? Да, подождите, подождите, да, подождите. Надо играть. Завтра в Питере. Завтра в Питере, да, 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 абсолютно верно. Абсолютно. Спасибо. Завтра болеем за наших. Но мы смотрим еще завтра, у нас же тоже выпуск, так что мы завтра еще возвестим об этом несколько раз. Ладно, договорились? Я думаю, что успеем возвестить. Хорошо, давайте еще. 7373948. Так говорят, что еще рано играть. Ну, не знаю. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Знаете,
здравствуйте.
На самом деле, смотрел вчера и понял, что немцы в первом тайме, в первом периоде, они просто обалдели от... Они не ожидали, они реально растерялись.
Да, да.
Они ну и мексиканцы красавцы, они же... Вы видели ту скорость, которую они задали?
Да, 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 да.
Они просто за ними...
Вот эти два, они сказали, что мы поставили двух быстрых по краям, как бы.
Да, да, и поэтому немцы, знаете, вышли, вот как у нас говорят, на расслабоне, ну, как бы в чемпионском звании.
Посмотреть, что будет, посмотреть, что будет.
Да, да, они, понимаете, они выдохлись, они не... Да, мексиканцы заметили, что где-то во втором тайме с 15-й минуты, ну, они просто сели, все, то есть они выдохлись. Но зато какой они первый тайм выдали. Они немцы просто, они... Бегали, как
смотрите,
они не успевали. И поэтому, знаете как у нас говорят, не расслабляться, расслабишься, тебя там сделают. Вот их и сделали из-за того, что они расслабились. Да. Скорее всего,
Но это характеризует команду или все-таки это ситуация, которая будет исправлена?
Это ситуация, которая будет исправлена, потому что посмотрите, что они, какой четкий, они же задавили мексиканцев во втором. Они их исправят, это немецкая машина пойдет. И она реально пойдет. Но я все равно за Мексику.
Я тоже.
Я на Кубке Конфедерации, когда Мексика против Португалии играла, я там все горло сорвало.
Да, наши и все. Наши, те, кто с душой. Давайте так, наши те, кто с душой. И все.
Да,
а машина, машина это машина, а это с душой. И все, это разные вещи.
Вот правильно. Спасибо.
Настоящее понимание. Нет, ну наши, которые с душой, конечно, естественно. Зачем нам без души? Без души это мы сами умеем, правильно?
Ну, не надо их обвинять в том, что они без души. То, что они показывали лучший результат.
Тренеры выводят команды на пик формы. Тренеры выводят команды на пик формы к матчам на вылет. Поэтому игры в группах не показатель. Хорошо, играет одна Россия. Правильно я понимаю теперь? Россия играет, все остальные отдыхают, правильно?
Потому что России надо выйти из
Россия,
группы.
Россия единственная, которая по-настоящему играет. Россия играет. Вот это честные люди, честные. Алло, здрасте.
Доброе утро, Сергей.
Здрасте.
Значит, смотрите, тут такой очень важный вопрос. Ведь Мексика не ставит задачу стать чемпионом мира.
Ну,
не
ставит.
Потому что это невозможно. Понимаете, причин. А Германия ставит. И ставят в каждом турнире.
Да.
И вот этот момент, выход на форме к четвертьфиналу, полуфиналу, к финалу, это совсем другая задача, другого порядка.
Да.
В сравнении с тем, чтобы сыграть 3 матча в группе на хорошем уровне, который решает задачи сборной России.
Да.
Понимаете?
Да.
Мы же тоже не ставим такую задачу. Нам надо выйти из группы. А немцев нет задачи выйти из группы. Они считают, что они уже выйдут. И отсюда в истории масса осечек ведущих команд и даже чемпионов мира в разных там историях они из группы не выходили. Именно ошибки не в игре, а в подготовке. И психологической, и физической. И вывод на пик формы в другое время. Вот, собственно, все. Потому что для этих команд сейчас не чемпионат. Это техническая задача, чтобы дальше выйти в плей-офф.
Да.
И очень много исторически, там, и сборная Франции в 2002-м, там, и те же бразильцы в 66-м. Ну, кто знает историю, это все это самое. Люди, команды, я не знаю, Бразилии, Испании, Франции, Германии, они решают принципиально другие задачи по сравнению с Аргентиной.
Хорошо, кто чемпион? Дайте меня, и все. Вы звоните, мы вас знаем, и, Сергей, и вот вы сейчас скажете, кто чемпион? Я вам потом напомню.
Слушайте, очень трудно сказать.
Ну хорошо, ну кто? Ну
тем
давайте.
Тем более, давайте. Вы знаете почему? Потому что реально, когда задачи по выходу из группы, будет видно после второго тура.
Да.
После второго тура можно хоть что-то говорить, кто будет чемпионом.
Ну, кто?
Потому что после первого тура это настолько непоказательно, потому что 2 победы в 2 оставшихся матчах в группах гарантированно...
Ну давайте, на дзен сознание, все. Вот мгновенный вопрос.
А на дзен познание,
сознание.
Мои симпатии.
Давайте,
мне
кто?
Кажется, что... После прошлого раза это самое, мне кажется, что Бразилия, она...
Чего они так слабо играли? Почему они расслабились? Почему они шлицали?
Опять же, то, что я 2 минуты сейчас объяснил.
Да, то есть не
ровно
хотели.
Поэтому.
Не хотели силы тратить. Витамин не хотели тратить.
Ну, абсолютно не хотели тратить, сыгрывались, привыкали к атмосфере, к полю, ко всем нюансам. Может быть, смена климата, это тоже все для этих... Это же очень тонкие ребята, их же надо тонко настраивать. Тех, кто становится чемпионом мира. Это все влияет.
Я понимаю.
Еда, вода, да, чего угодно.
Да. Кровать. Да.
Это реально тонкая настройка и тренеров. Нет. И всех этих подготовок.
Это не понимает. Вот Андреас пишет, продавай BMW, покупай латиновскую тачку. Значит, я, Андреас, ну давайте ответим Андреасу. Значит,
совершенно Андреас, ответим.
Да. Есть, давайте там... сравним лошадей. Можно лошадей сравнить? Не машины, а лошадей. Есть, ну, Альденбургская, да. есть Тракенинская. Тракенинская, кстати говоря, кровленая. А есть вот всякие альденбургские...
Да, русская.
Я сейчас объясню. Есть тяжелые немецкие лошади, да?
Да.
Есть тяжелые какие-то там альденбургские немецкие лошади. Они, вот которые мало кровленые, да? Такие, без английской крови. Они тяжелые, здоровые, зады у них толстые такие, как крупы огромные и так далее. Они такие типично немецкие. Да? Есть высококравленые немецкие лошади, ну, как тракены, высококравленые. А офицерские, как бы они считаются офицерские, поэтому высококравленые. Значит, и так далее. И вот мы говорим, а кому испытываешь симпатию? Можно, знаешь, там в телегу или в карету поставить немецкую лошадь, но симпатии к ней не испытывать. Не испытывать. Почему? Она надежная, а у нее жопа здоровая. Все у нее как надо, все как надо. Вот, но... Симпатичная ЧКВшечка, симпатичный халтыкинец, симпатичная арабка, или араб, да, арабы, они маленькие, такие, малклоп да вонюч, понимаешь, но они интересные, а это неинтересные, альденбургская неинтересна, понятно, да? Вот и все, ребята. Значит, когда вы говорите мне про немецкую машину, я вам еще раз говорю. Конечно, с огромной тяжелой жопой мы ставим ее в телегу, как ее называют, в карету, вообще без вопросов. Конечно, немецкую, только немецкую. Но если вы хотите любоваться, как он там носится, значит, играет и прочее, да, тогда лучше халтыкинца или араба. Карету не потащит. Нет. А халтыкинец карету, да он упадет через 100 метров, упадет и умрет, и все. И все. Не получится.
Но вот вы сами-то на кого ставите?
Андреас. Я?
Да.
Ни на кого. Только на латинов. Латины должны победить. Латиноамериканцы.
Ну вот кто?
Мексика, Аргентина, Бразилия. Все. Я приверженец Латинской Америки. Я просто за Латинскую Америку. Точка. Потому что это наши. Это наши. Европейцы не наши. Все, это уже забытое.
Ну, кстати, слушатели тоже. Ну, нет, у нас вот Андрей на Испанию ставит чемпион.
Да.
Ну, так. 21-й на Португалию.
Испания промежуточная.
И Абдул на Аргентину.
Испания промежуточная. Она обращена лицом к Латинской Америке. За это она достойна некоторой симпатии, но очень умеренной. Очень умеренной симпатии. Так, чуть-чуть. Чуть не в затяг. Ладно, мы ей симпатизируем, но не сильно. Договорились? А Латинская Америка – это наши люди. Все, точка. Все. Что такое? Я не пойму. 7373948. Хотите поговорить про экономику, про пенсии или про что-нибудь в этом роде, а? Поехали. Значит, смотрите, есть Венесуэла, раз уж мы на Латинскую Америку тут затронули. Я хотел вам некоторые смешные факты про Венесуэлу, я очень слежу за этой страной, милой, потому что я, ну, во-первых, потому что я там был два раза. Один раз долго, я был долго один раз в Венесуэле, что-то, может быть, недели три, а потом опять вернулся. Я был недели три, потом улетал в Перу, потом опять вернулся. Что такое? Ну вот, а потом я еще был проездом в Каракасе по пути в Боготу тоже. Ну что, Венесуэла вызывает во мне смешанные чувства в этой связи. Я хотел сказать, Венесуэла ставит новые антирекорды. Вам же должно быть приятно, насколько у нас лучше в экономике. Смотрите, мы же друзья с Венесуэлой, правильно? Это дружеский режим. Они к нам приезжают здесь, там, так сказать, получать миллиарды долларов и так далее от нас. Правильно, венесуэльцы? За счет чего? За счет того, что они против Америки. Они антиамериканские, и поэтому мы даем им деньги. Американские. Мы даем им американские деньги за то, что они антиамериканские. Понимаете, да? Ну, это такая зависимость. Ну вот, $1 США стоит 2 миллиона боливаров. Боливар – это местная валюта. А, инфляция превысила в этом году 24 600%. Значит, Да, и боливар этот стоил в 13 году что-то так, сейчас я найду, 17 боливаров доллар стоил в 13 году, доллар стоил 17 боливаров. Сейчас, в 16 году он стоил миллион боливаров, миллион, а сейчас, соответственно, более 2 миллионов боливаров стоит один доллар. Это один доллар. Один доллар, понимаешь? Вот. Значит, в мае в месяце, в одном месяце инфляция составила 110%. Ежемесячная, понятно, да? 80% основных продуктов невозможно найти вообще в стране нигде и в столице нигде вообще. 80% основных продуктов. Не каких-то изысканных, а основных. Понятно, там рис, еще что-то там, не знаю. Их нет вообще. Да? И все. Вот. Значит, несколько, более миллиона человек перебрались в Колумбию, уехали. Извините, просто оставили страну и уехали. На миллион человек в Колумбию за последние 15 месяцев. И продолжают бежать. В Чили 160 тысяч бежало венесуэльцев. В Перу 300 тысяч венесуэльцев бежало. И так далее, так далее, так далее. К концу прошлого года, этот год не учитывается, Венесуэлу покинули 1,5 миллиона человек. Бегут, люди бегут из страны. Ну, есть куда бежать. Вот, значит, еще. Да, и падает добыча нефти у них постоянно. Падает добыча нефти. Почему? Они не могут ее добывать, потому что все разладилось, все сломалось к чертовой матери. Транспорт в Каракасе бесплатен, потому что нет бумаги для билетов. То есть, поскольку билеты надо печатать на бумаге, а бумаги нет, то транспорт сделали бесплатным. Они говорят, нам дороже печатать билеты. Пока начнешь печатать билеты, выходит дешевле просто бесплатно ездить. И все такое. Уровень безработицы в стране превысил 20%. Ну и так далее. Но это, значит, страна падает. И при этом, обратите внимание, с восторгом и восхищением голосуют за Мадуро. С восхищением. Потому что он только что прошел через выборы,
да,
где он триумфально победил. Вот это прекрасная страна. То есть я не хочу ничего плохого о ней говорить, но я знаю, что это, конечно, слезы. Это, конечно, страшная ситуация. Ситуация просто страшная, понятно. Да, и, конечно, там киднеппинг, и, конечно, похищение людей за выкуп, и, конечно, преступность адская, и, конечно, вооруженные нападения. То есть это такая уже клоака, где, в общем, армия защищает самое себя, а преступный мир...
Скоро просто некому будет платить выкуп.
Да, преступный мир владеет всем, чем не владеет армия. То есть армия и преступный мир поделили как бы территорию улицы. Да? Вот на этой улице это держит армия, значит, держит армия. А эту улицу держит преступный мир, значит, преступный и так далее. То есть это наши сомнительные друзья, как обычно. Ну, в смысле, как обычно, я хочу сказать, что у нас вообще друзья такие, как это сказать... Часто недоброкачественные. Ну, такие какие-то они все время, какие-то ущербные. Ну, вот, в частности, Венесуэла. Хорошо, я хотел также вам сказать про пенсионную реформу, если позволите. Всякие выступления в Госдуме. Это очень важно. Всякие выступления в Госдуме, что следует ждать послаблений пенсионной реформы, есть не что иное, как способ давления, и который ничем не закончится. То есть это в полный фуфел.
Каким образом это давление? И на кого?
Ну, смотри, значит, есть две фракции, есть две партии в Думе, которые существуют в Думе. Это коммунисты и вот это социалисты. Как это?
ЛДПР?
Ну, вот нет, вот Гемерон. Справедливая, спасибо.
Справедливая
Россия. И же начинает забывать, потому что она выпадает из повестки, да. Но она хочет вернуться в повестку. И Справедливая Россия и коммунисты, они, значит, собираются там законопроектами всякими порушить вот эту пенсионную реформу и так далее, и так далее. А правительство, насколько я понимаю, абсолютно твердое, абсолютно твердое. То есть это вот ровно будет, вот ровно что сказано, то и будет. Ровно миллиметр в миллиметр. Ровно это.
Ничего. Но разве вот эти утечки, которые в СМИ утечки появляются, организуются... ссылка на источников, что будет вот это послабление, разве никого это не говорит о том, что оно будет?
Нет. Это говорит о том, что люди, которые... Справедливая Россия и коммунисты запускают утечки для того, чтобы качнуть как бы эту ситуацию. И вот давай так. Поспорим на 100 рублей, не знаю, на доллар, не знаю, на доллар.
Давайте.
А, значит, никаких послаблений не будет, я говорю.
Угу.
У меня есть тоже источники. У меня есть тоже источники. И вот эти источники говорят мне, не то чтобы впрямую, но некая сумма штрихов, если угодно. Угу. Знаешь, бывает такая вот штрихами нарисованная картина. Вот некая сумма штрихов говорит мне, что по пенсионной реформе послаблений будет ноль. Ноль. Вот ровно то, что сказано, копейка в копейку будет сделано. И по НДС, и по пенсионной реформе.
А если люди выйдут?
Люди не выйдут.
Я так и знала, что вы это скажете.
А я знаю. Я знаю, потому что есть социология.
А мне кажется, не в социологии дело. Просто когда нам говорят, что послаблений не будет, а и б, когда всякие политологи говорят, никто не выйдет, мы такие думаем, ну и зачем бороться, все равно уже решено, и не выйдем.
Нет, есть социология. Есть социология. По разным социологическим опросам против реформы от 80 до 92%, против реформы, да? От 80 до 91, нечестно. Разная социология, да? Значит, все против. И примерно 90% понимают, что эти крайние меры вызваны просто отсутствием денег. Ну, иди, что, ну, сходи. Ну, понимаешь, ты смотришь в кошелек, он пустой. Ну, там, пусто. Ага, давайте требовать, чтобы кошелек наполнился. А как, ну, требуй, что, толку-то? Ну, и требуй, ну, и дура. Уже он, требуешь, он не наполняется. Ну, и дальше что? Ну, и требуй дальше. Хочешь еще требовать? Требуй. Ну его нет, там нет, ничего, все, скреби кошелек изнутри, ничего нет. Все, значит, будет ровно, что сказано, вот ровно это и будет. Все эти утечки, просто провокация и попытка влиять, полностью бесплодная, к тому же. Я хотел также рассказать о статье, которая была в пятницу, но мы не успели в пятницу ее охватить. Уровень бедности в России вырос в 44 регионах из 71. Эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХИГС объяснили, почему так сложно будет снизить уровень бедности в России. На основе предварительных данных за 2017 год они посчитали, что уровень бедности вырос в 44 регионах из 71. И снизилась, а снизилась бедность, в свою очередь, то есть выросла бедность в 44 регионах, снизилась в 22 субъектах. И важна другая вещь, что и отмечается в этом исследовании, что воспроизводство бедных сопровождается формированием субкультуры бедности. То есть люди... возникает некая субкультура бедности, из которой уже люди не ищут выход. Mm-hmm. То есть они попадают в некую ситуацию, когда они бедные сколько-то времени, их дух надламывается, они больше уже не ищут никакого выхода. Они...
Ну, потому что ты каким-то образом притираешься к этой реальности, да, находишь... Да. Ты знаешь все скидки в магазине, ты знаешь, где там подешевле что-то взять, да, и в то же время у тебя есть некий минимальный заработок, да?
То есть они знают уже, где...
Ну, то есть ты каким-то образом изучают, существуешь.
Также изучают, пусть ничтожные, всевозможные социальные пособия, вот это все, они изучают все это совсем внимательно, значит, и ждут, несмотря на то, что это ничтожные деньги, там, и можно как-то совершить рывок, но они не окончательно себе как бы это запрещают. То есть люди запрещают себе вырываться из бедности.
Есть такой а-ля инстинкт. Знаете, да. Недавно было относительно это исследование на собаках.
Да.
Он как-то назывался, я уж точно не помню, но вроде того инстинкт отчаяния его вот так вот в литературе назвали. В общем, там было три группы собак. Одну из этих групп, одна была совершенно чистая, другую, значит, били током, когда она, ну, там, при каких-то условиях, и вторую тоже били током. Но у одной из групп была возможность нажать на кнопку и выйти, или перепрыгнуть там через какую-то решетку, а у другой нет, все было закрыто. Их просто били током. И когда их посадили в клетку, из которой можно было спокойно выбраться, и стали бить током, первая группа чистых, они просто перепрыгнули сразу же, вторая группа перепрыгнули тоже, а третья, которая привыкла, что у них нет выхода, они просто садились.
Важная добавка, там барьер был совсем низкий, то есть его можно было не просто перепрыгнуть, а уже перешагнуть. Они все равно не шли.
Они не шли, нет.
То есть барьер,
они
внимание,
привыкли,
это очень важно.
Что нет вообще это никакого решения.
Это была ситуация, в которой барьер был уже в последнем опыте, настолько низкий, что можно было его просто перешагнуть. Он вообще не был барьером. Это было просто, как сказать, ерунда, да? Некий символ. некий символ. И они уже были обучены удару, и они не переходили даже символ.
Алло,
здравствуйте. Да. Денис, здрасте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Да.
Я хочу по поводу бедности.
Да, скажите, пожалуйста.
По медицине. Да. Люди перестают лечиться.
Перестают лечиться?
Да, ну потому что, глядите, посмотрите,
да.
Есть возможность пройти элементарные, ну, эхокардиограмму, там, УЗИ сосудов ног, УЗИ шеи. Можно пройти бесплатно. Можно пройти бесплатно по направлению врача из поликлиники. 2-3 месяца надо ждать, когда эхо нужно делать срочно.
Да.
Или заплатите, пожалуйста, 2000 рублей.
Сделайте сразу.
У нас сразу в этот же день ко мне. Пожалуйста, да. Приходите. Приходите и все. И людям проще зубы. Можно сделать, вы не поверите, можно сделать зубы бесплатно.
Но записаться заранее?
Ну, за полгода, как минимум, и какие материалы там будут, и как что, это второй вопрос. Лучше без зубов ходить? Если вы Гелеровского когда-нибудь читали, там вот этот учитель Гелеровского, который там, его бывший моряк.
Это называется выученная беспомощность, пишет нам Ксана. Это выученная беспомощность.
Я так понимаю. Да. А что, лечиться дорого? Зачем лечиться? Нафиг надо? Быстрее умрешь, и проблем не будет. А, ну хоронить еще надо тоже. Вот правильно вы говорите. Лучше, чтобы на корм собак помочь.
Да,
вот,
да.
И проблем не будет. Ну вот все, в принципе, что я хотел сказать.
25, спасибо. А это бедность покупать конфеты Рафаэлло по 660 рублей за килограмм. Сейчас в Ашане, в Кунцеве, Плаза, я вижу, как они значит, на последние копейки покупают Рафаэлло, говорит нам Елена из Кунцева. Хожу без зубов и не парюсь. Деградация. Потому что люди не живут, а существуют как биомасса. Это называется выученная беспомощность, говорит Ксана. 7373948. Алло, здравствуйте. Мне кажется, вот Ксана очень близка к... Ну да. К там,
доброе понимание. Утро,
да,
Сергей.
Да, слушаю. Здрасте.
Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич,
прошу вас. Я опыт другой расскажу. Давайте. Бросают в воду 3 мышей.
Да.
Они барахтаются, почти тонут, одной помогает и вытаскивают. Потом опять бросают 3 мышей, и та, которая спаслась, остается жива и барахтается до последнего, потому что ее укрепляла надежда, что ей помогут.
Да.
А борьба с бедностью у нас ни на чем не основана. Люди понимают, что никакой надежды от кого-то дождаться помощи просто нету.
Да.
Вот и все.
Ну нет, хорошо, нет, но можно же как-то изловчиться и самому рвануть.
Так нет, в том-то и дело, как рвать-то, люди обстановку-то оценивают. Ну, где рвать, когда невозможно?
Еще, Сергей Алексеевич, если позволите, важная вещь, которую мне подсказывает Михаил, абсолютно важная, и спасибо, Михаил, это бедные работающие, то есть люди идут на работу, а оплата такова, что они остаются нищими, нищие работающие, вот еще проблема.
Правильно, но это все в одной причине, так сказать, завязано. Ну, действительно, люди просто понимают, что вот тебе 20 тысяч платят или сколько там, все.
Да. Значит, рвать это только и двигаться в криминал. Низкая мобильность у людей. Нет, ребят, есть еще парадоксальная вещь, которая оставляет тебя без надежды и дает тебе выученную беспомощность. Это то, что ты берешь работу, и ты при этом нищий. Вот это же явление очень русское. Об этом говорила Голикова, когда еще работала в Счетной палате. Еще на прежнем месте работы. Голикова говорила об этом, если я не ошибаюсь, осенью. Что заметное, ну, я сейчас не буду говорить сколько, я не помню. Но заметное число русских имеют нищету на работе. То есть они работают, и они нищие. Это бедность работающих. Это явление незнакомое.
Исчезают мечты. Потому что как ты можешь мечтать о каком-то, даже том же лечении? Или, например, отдыхе где-то в Турции, да, самым дешевым мы возьмем. Да. Если у тебя зарплата 8 тысяч, ну о чем ты будешь мечтать? Ты даже дом берешь в ипотеку, даже в деревнях берут дома в ипотеку. Вы не думаете, что
дома в ипотеку?
Конечно.
Объясни.
Ну, там квартиры тоже, конечно, берут. Ну, в смысле, я имею в виду, что берут ипотеку для покупки дома.
Ну, сколько стоит?
И потом ее выплачивают.
Сколько?
Ну, я не знаю.
Я хочу сказать слушателям, что ты навестила Россию. Да, да, и Эльвира была в России не так давно. Ты на празднике была, да? Где-то там, да?
Да. Ну, не совсем на празднике, но в общем, районе 12-го.
Где-то в июне она была в России, да, в отличие от нас, которые в России давненько не были. Да, и что же, ну, расскажи, как там Россия живет. Вот интересно.
Ну, у нас просто достаточно дорогое село, скажем так, потому что дорогое, за вторичное жилье саманное без фундамента брать в районе 2 миллионов, ну, там от 1,5 до 1,8 миллиона, да?
Да.
Это как-то много, мне кажется.
За саманный дом. Саманный – это сено с глиной и да. с коровьим дерьмом, да?
Да.
Да, значит, это сено. Но там
нет, они
дранка,
очень крепкие, им
какая-то
по 100 лет.
Там дранка какая-то все равно есть, да? Дранка, дерево какое-то.
Ну, есть.
Перекрещенная дранка такая.
Такие, да, речки, скажем
речки,
так.
Речки, это но дранка, там, называется
просто,
дранка, я знал это слово.
Вот
я
такие.
Знаю. Да, толстые.
И они им по 100 лет, и они стоят, да. Это один
это
вопрос.
Понятно, это понятно. Да, и такие дома стоят по 1,5 миллиона и
более. Ну, конкретно у нас. Просто мне кажется, что у нас дорого по сравнению с другими. У других я есть понимаю. Дешевле.
Да.
Например, у меня там подруга в Белгородской области, они купили где-то 4 года назад за 300 тысяч. Но это был дом вообще вот без ремонта.
Ага, ага.
Вот. Ну, и суть в том, что люди берут на это ипотеку, и когда ты платишь еще там 30 лет ближайших, будешь по 10 тысяч платить эту ипотеку, а потом тебе понадобится взять какую-нибудь там, не знаю, средство для обработки огорода какую-нибудь там этот, или газонокосилку, сейчас это такой пик моды на газонокосилке у нас, вот, ну, и ты опять берешь кредит, и на все нужны деньги.
А покупают газонокосилку для чего, чтобы делать что?
Ну, он косить траву.
У
нас неприлично, если у тебя на улице придомовой участок зарос, то это как-то прям ужас.
У вас что, немецкое село, что ли?
Да.
Так
и есть у нас немецкое село.
Спокуха, у них немецкое село. Спокуха, у них немецкое село. Это другая тема. Хорошо, я же думаю, кто там косит траву, не упаси господи, я такого еще первый раз слышу.
Моя подруга, например, учительница, у нее сейчас ставка чуть-чуть меньше стала, чем до этого была. И она получает 13 тысяч. Угу. У нее ипотека 10, плюс коммунальные услуги, плюс интернет. Выходит в целом, ну, вот это все где-то в районе 14. То есть ей даже вот это покрыть не хватает ее зарплаты.
Я понимаю.
О чем можно говорить?
Ну и тогда. Значит, есть смысл в работе или нет? Понимаешь, если я остаюсь нищим, работая. Себя нищие,
да,
когда я работаю.
Если вы не будете работать, у вас будет каких-то там 5 тысяч этого пособия.
Это большая проблема.
И все.
Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, значит, бедность плюс вымученная беспомощность, плюс нежелание прорываться, плюс даже когда ты прорываешься, ты получаешь рабочее место, на котором ты остаешься нищим. Вот это проблема или нет, как вы считаете?
Значит, несколько лет назад был опрос социологический,
да.
Почему в провинции голосуют за правительство,
да.
пенсионеры. Объясняют
да.
так, что моя пенсия – это гарантирована, а найдут дети работу или не найдут, и на какие деньги – неизвестно. Пусть он лучше сидит при мне, что-то помогает, а мне государство заплатит. Это ужас.
Да. 14 тысяч, да, у них пенсия примерно? 14?
Да, примерно 14-13, а если ездить за 20 тысяч, у меня знакомый в Москве держит охранное агентство. К нему из Волгограда приезжают на 20 суток за 25 тысяч рублей, и неизвестно, сразу дадут деньги, или потом, когда рассчитаются, он еще занимает деньги, чтобы уехать домой и ждать там этих заработок.
Да. Спасибо. Значит, мой рассказ: в Тверской области брал такси и ехал сплавляться. У таксиста, он местный, было 9 кредитов. Все потребительские. Трое детей. Говорит, что 40 тысяч в месяц тратит на кредиты. Таксист. 40 тысяч. У него 9 кредитов. И из всего заработка он 40 тысяч в месяц тратит на кредиты. И люди закредитовываются все больше, больше и больше. А что значит отменить пенсии? Разве их отменяют? Я вот начал думать. На самом деле отменяют...
Ну как, для огромного числа человек эти пенсии действительно отменяют.
Что произойдет, ты знаешь, вот с точки зрения правительства, вот я бы сидел в правительстве, что произойдет в первый год, в 19-й? Ну, первый год будет 19-й. Просто никто не выйдет на пенсию.
Да.
То есть 1,5 миллиона человек не оформят пенсию. Ну, правильно, да? То есть, потому что, смотри, ну, условно говоря, 59-й говорит, да, мы говорим сейчас только про мужчин, потому что, ну, про женщин своя песня, как бы, тоже такая же. Но про мужчин. Значит, в 2019 году, подойдет 59-й год, рожденный 59-м. Они должны пойти оформить пенсию. Угу. Они не пойдут и не оформят пенсию. Потому что им сказали, у вас будет не 19-й, а 20-й. И хорошо. Они, значит, пойдут в 20-м. Значит, в 19-м году кто оформит пенсию? Ну, из обычных. Не льготники, а обычные. Ответ – никто. Никто. То есть правительство получает лафу на один год.
Угу. Да?
В 20-м году, 20-м году, 59-й уже пойдет оформит. То есть лафы не будет. А, соответственно, 60-й не пойдет и не оформит. А оформит в 21-м и так далее. То есть получится следующее. Правительство получает один год без новых пенсионеров. Один год.
Да, но их будет все меньше и меньше.
Кого?
Ну, а стандартный прирост пенсионеров в год у них, да?
1,5 миллиона.
Вот. Их будет меньше и меньше с каждым этим полугодием.
Нет, почему меньше? Ну, давай, ну, возьми, знаешь, давай просто с бумажкой. Ну, давай с бумажкой. Ну, ребят, объяснение простое. Правительство получает следующее. В 2019 году пенсионеров не будет вообще. Кроме льготников. Льготников не считаем. Значит, пошли. Вот пошли. 59-й. Они в 19-м году не пойдут. Нет. Нет. Значит, 19-й год нет пенсионеров. Нет. Ни одного. Нет, ну, кроме льготников еще раз, да? Нет пенсионеров. Нет пенсов. Нет пенсов. Значит, дальше. 60-й должен был бы пойти в 20-м, но не пойдет, а пойдет 59-й. А 59-й-то пойдет в 20-м. То есть в 20-м все будет по плану.
Да, новый но должны прирост... были пойти и 60-й, и 50-й.
Там экономии две.
Должны были пойти 3 миллиона, да?
Там экономии
две. А пойдут 1,5.
Экономии две, на самом деле. Две. Давай вот математически считать. Первая экономия. Это количество лет, которые придется платить пенсию, уменьшится.
Угу.
Уменьшится, потому что люди позднее начнут, значит, быстрее умрут. Правильно? Значит, количество лет уменьшится. То есть экономии две. Первая экономия. Количество лет уменьшится. Да? И вторая экономия. В 19-м году не будет ни одного пенсионера. Ни одного. Ни одного. Скажите, сколько пенсионеров придут оформлять, кроме льготников? Придут оформлять пенсию в 19-м году? Ответ. Ноль. Ноль. Потому что 59-й не пойдет.
Угу.
До свидания, товарищи. Все. Но они пойдут в 20-м. 60-й пойдет в 21-м. Значит, 61-й пойдет в 22-м. И так далее, и так далее, и так далее. Они пойдут так вот. Пойдут. Значит, они все равно пойдут, эти 1,5 миллиона. Но есть надежда, что кто-то умрет. Потому что они пойдут попозже, и, может, доведется им...
Кто-то заработается до смерти.
Доведется им умереть, может быть, доведется. Всякое бывает, понимаешь? И здесь тоже опять
экономия.
Экономия.
Неплохо,
небольшая,
да?
Небольшая экономия. Да, но это небольшая экономия, мне кажется. Все-таки большая экономия в том, что в 19-м будет ноль пенсионеров. Ноль. 1,5 миллиона человек. То есть целый год... Ноль пенсионеров. И вот эта фигня и есть экономия. А потом вторая экономия, это то, что этот самый, то, что количество лет дожития будет меньше, и, соответственно, будет экономия на этом вот прекрасном деле. Видишь? И родине, надо послужить родине. Надо послужить родине. Люк говорит, сколько умрет? Кто умрет? Люк, надо послужить родине. Иди и умри. Нет, в смысле, это была очень смешная, демотиватор был прекрасный. Пушкин умер, во сколько, 37. Соответственно.
Лермонтов
27, по-моему, нет, 27. 27.
Да.
Лермонтов 27.
Гоголь какой-нибудь.
Гоголь,
40.
А что ты сделал для России? Что ты сделал для России? Ты умер в 30? Нет. Ты умер в 40? Нет. Значит, извини, а что ты сделал для России? Много умирает от 60 до 65, Андрей Андреев. Не знаю, мне кажется, те, кто дошкандыбал до 60, их потом уже ломом не добьешь. Нет? Мне не кажется? Начиная с 60-х годов рождаемость падала. Соответственно, пенсов будет все меньше и меньше. Вы знаете, наверное, все-таки с... До 64-го еще довольно много рождаемость была. Высочайшая рождаемость. До 64-го. Потом помаленечку стало скатываться. Вот этот демотиватор, спасибо. Чехов умер в 44 года. Пушкин в 37. Есенин повесился. Маяковский застрелился. А что ты сделал для пенсионного фонда? И так далее. Я не знаю, как сможет найти работу человек 60-х.
Вот хороший вопрос.
Не сможет.
60-63 лет.
Ну, сможет, но с даунгрейдом, конечно. Нет, он должен на самом деле, Михаил, человек 60-63 лет должен сидеть на своем месте. То есть, как бы не может уходить. Если он уходит, то где он найдет? Он найдет только охранником на автостоянке. Только охранникам на автостоянках.
Да столько автостоянок не будет.
Не, ну хорошо, а шлагбаум поднимать где-нибудь в коттеджном поселке, шлагбаум.
Это вам хорошо, тут в столичном регионе есть коттеджные поселки. А где вы в Оренбургской области найдете коттеджный?
Ладно, где там, нет, где там можно, ладно, где там можно? Можно, скажи,
в районе
есть?
Города есть, есть, под Оренбургом
можно,
есть.
Можно пойти сторожем на автостоянку, я не знаю, мне кажется, что это самая блистательная карьера.
Нет, ну вот возьмите мое село,
надеюсь, что я пойду,
4000 человек, да?
Да? Да.
Ну вот куда они пойдут?
Смотри, что вы так расплодились? У тебя три было в прошлый раз, когда ты говорила.
Хорошо, три, давайте три.
Три, пусть будет три, пусть будет три. Они расплодились там, слышишь? Вот это серьезная тема, между прочим. Было четыре, три, было три, стало четыре. Ага, говори.
Поставим мы одному почту охранять. Пока ее еще не перевели в другой район, да?
Да.
Хотя переведут скоро. Поставим
скоро
другого...
Скоро, потому что у вас не будет почты вообще.
Да. Ну нет, ну я надеюсь, что будет, что это все слухи.
А, то есть почту собирается закрыть к чертовой матери и все,
у
правильно?
У нас периодически все пытаются закрыть, вот, вроде
4 тысячи человек, но действительно это...
Налоговый отдел.
4 тысячи человек, это настолько мало, что держать для них почту, это смешно, мне кажется, действительно.
Но она нам нужна? А? Нет.
Нужна все-таки,
мы
да?
там утренние билеты покупаем.
Они покупают, да. Действительно, служат
ну,
родине.
Потому что, а что еще делать?
Ну, расскажи, расскажи, расскажи.
Еще. Моя бабушка сказала, что... Она сказала, вы все такие бедные, я должна себе как-то на похороны заработать. Буду покупать лотерейные билеты.
Правда? Как это умно.
Да, я ей говорю, что это ты на 3 миллиона себе золотой гроб захотел?
Она хочет выиграть 3 миллиона.
Ну, там 3 миллиона выигрыш. Она сказала, нет, ну почему, я же не все потрачу на похороны. Я совсем немножко себе оставлю.
А все равно будет кутить, постоянно кутить.
Бабуль, ну вообще-то победитель лотереи может позволить себе
шикануть. Цыгане, медведи, да. Блэкджек и детки, да, абсолютно верно.
Вот так мы и относимся с юмором.
Да, у меня отец 52 года, работает инженером компании «Нормально». Если человек остался в школе в первом классе, на второй год, то к 60 годам он дорастет до охранника. Да, совершенно верно, можно дорасти до охранника. Но охранник – это типичный даунгрейд тоже. У нас, почему? Охранник – это типичный даунгрейд.
Слушайте,
то есть,
ну,
уходишь с работы,
среднюю,
становишься охранником.
Вот эту школу, там 20-40
сутки через четверо,
учителей,
сутки
да?
через трое, сутки через трое, или сутки через двое охранники сидят, правильно? Ну, там правильно же,
ну,
лапа
хорошо,
работает,
хорошо.
Ничего не надо делать, сидит на всех буркой. Что да? Вот надо, вот это единственная фраза охранника, правильно?
Слушайте, ну возьмете вы пятерых, а
да.
остальных куда? Ну вот эти вот 20, которые у вас были, работали за всю историю.
Кто-кто-кто,
ну
расскажи
ну,
мне.
Ну, например, в школе 20 учителей. Сколько вы возьмете себе в охранники из тех, кто выходит на пенсию?
Нет,
вы же не сможете всех обеспечить рабочими
страна
местами
подъем. Страна,
вот
страна,
в нынешней ситуации?
Страна, сейчас я объясню. Страна сейчас в предвкушении процветания. Скоро начнется процветание. Ты не понимаешь этого?
Я
скоро
не понимаю.
Скоро начнется, я тебе объясню.
Я все думаю, откуда оно начнется? Оказывается, оно с пенсионного фонда начнется.
Нет, слушай меня. Скоро начнется процветание. И в этом процветании начнутся рабочие места. И все пенсы пойдут на эти новые рабочие места. Я тебе объясню. Мы стоим на пороге процветания. Мы стоим на пороге процветания. Вот это главное же в чем дело. Ну как, ты не слышал разве?
Нет.
Здрасте, а ты что?
Обещаю.
Новости не читаешь. Мы стоим на пороге рывка процветания. Ребята, мы стоим на пороге процветания. Да, давайте проголосуем. Ваши ощущения. Мы стоим на пороге процветания. 134-21-35 – да. 134-21-36 – нет. 134-21-35 – да. 134-21-36 – нет. Мы стоим на пороге процветания. 134-21-35. Да, так и есть. Процветание, экономическое процветание. Страна стоит на пороге процветания. Подожди, что это у меня происходит? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Сколько мы стоим на пороге процветания? Все ваши выводы о том, что будет, ложны. Потому что они исходят из застоя. А мы стоим на пороге процветания. Понимаешь, о чем разговор?
Понимаю, потому что когда я спрашиваю себя, смогу ли я найти работу в 60,
да.
Я сейчас отвечаю, нет, я не смогу найти
работу в 60. Ты стоишь, как Буратино у нарисованного камина. Стоишь, как Буратино. А там волшебная страна.
И мне надо носом проткнуть
надо
этот
носом проткнуть. Ты стоишь и говоришь,
плакат.
Ты стоишь и знаешь,
с
папа
очагом.
Карло говно. Говоришь, ты стоишь. Папа Карло говно, говоришь ты.
Я говорю, папа Карло,
Карабас,
я не пойду барабас. В этот очаг.
Нет, ну, лузер. Он лузер. Папа Карло лузер. Карабас-барабас чудовище, говоришь ты. Правильно говоришь? Ты правильно говоришь. Правильно.
Конечно.
Говоришь, правильно. Почему? Ты основываешься на своих знаниях о действительности. Но рядом с тобою нарисованный этот огонь, и за ним... Дверь в светлое будущее, где, там феи поют и все. Счастье. И мы так стоим. Мы, нация, мы. Мы тупые просто, мы не понимаем. Мы думаем, что жизнь состоит из Папы Карла и из Карабаса-Барабаса. Мы стоим на пороге счастья, счастья. Счастья, мы стоим у двери, которая ведет нас в иной мир.
Нет, совершенно. Мы, конечно, надеемся, но там, скорее надеюсь. Всего, поле надо для надеяться. Дураков. Мы
точно знаем.
То самое,
точно
где
знаем.
Закапывают деньги.
Точно знаем, что там счастье. Точно. Значит, мы стоим на пороге процветания. 134-27-35 – да, 134-27-36 – нет. Позвоните, пожалуйста, по этим телефонам. Ладно? Значит, секундочку. О, Господи, что это я выкинул? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей.
Да. Здравствуйте. На пороге процветания. Вы чувствуете, как вы стоите на пороге процветания?
Это мы, да, стоим мы уже давно и ждем, когда рванем.
Да.
Я про подсчет пенсии. Вы когда считаете, вы смотрите, что 59-й выйдет 60-м, а 60-й выйдет через 2 года добавляется, а следующий через 3.
Как-то?
А потом, что через 4.
Так это и есть 2 года. Подождите. А правильно?
Не, неправильно. Вы смотрите. Вот вы там какого? 62-го, 61-го?
Например, слушай. И действительно, они каждый второй год получают лафу, да?
Конечно, у них это... Они 5 лет себе вот эти сразу забирают.
А, то есть у них 5 лет будет ни одного пенсионера?
Конечно. Они будут... Ну, там, те будут приходить, которые 59-й придет, а следующий через 2, а потом через 3.
Жизнь наладится. Вот и процветание.
Это да.
Вот и процветем. Вот и процветем. Я останавливаю это голосование, прекрасные товарищи. И вот вам результат. 10% утверждает, что мы стоим на пороге процветания. 90% считают, что это не так. В движении.
Подъем. В движении.
Жан, открой я тут свое движение.
Мою прекрасную карту.
Да. Вот у меня тоже. У меня 4 балла, но я не знаю, у тебя наверняка меньше. У тебя 3. У нее 3, у меня 4. Яндекс, потому что они любят MacBook. Поэтому MacBook плохо работает на Яндексе. Ну, так бывает. Хорошо, значит... У меня теперь опять 3, и трудности в основном я вижу по МКАДу. Потом, когда мы переезжаем в город, мы видим, что в городе более-менее все прилично, и Кремлевская набережная чистая. Вообще приличненько так все это. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 18 июня.
Подъем!